60 минут о самом главном. Здравствуйте, дорогие друзья. У нас специальный выпуск. Итак, рекордная сдача в плен морпехов в ВСУ в Мариуполе. В районе завода Ильича сложили оружие сразу два батальона 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Более 1000 солдат и офицеров, из них 300 ранены. 100 в тяжелом состоянии, еще 90 не способны передвигаться самостоятельно. И это, надо понимать, самая крупная сдача в плен с начала военной операции России на Украине. Спасти свою жизнь могли еще больше украинских солдат, но Зеленский приказал идти на отчаянный прорыв. Внимание, 5 эшелонов обороны российских войск вокруг Мариуполя. В атаку должна была пойти практически вся бригада, вернее то, что от бригады осталось. В итоге прорывалась сводная группа из 300 человек. Но попытка просочиться сквозь заслоны российских военных оказалась актом коллективного суицида. Все были уничтожены или задержаны на окраинах Мариуполя. Позитив тут один. Прекратив сопротивление и сложив оружие, подразделения ВСУ больше не будут убивать мирных жителей и не будут стрелять в наших военных. Эксклюзивный репортаж военкора «Вестей» Александра Сладкова. Смотрите.
А когда начинались переговоры вот с этими ребятами, то они представителям МВД ДНР писали: а вы знаете, куда идет русский пароход? Он идет в мир. Вот они, эти ребята. Не, никакого злорадства нет, ей-богу. Но вспомните москаляку-нагеляку и вспомните про Путина слова.
Мы стали свидетелями массовой сдачи тысячи морских пехотинцев. 300 из них были ранены, 90 неходячие, а остальные, ну, примерно 800, были готовы к сопротивлению, но приняли решение сдаться. И небольшими группами, сразу к автобусам, которые подогнали к месту встречи, подходили морские пехотинцы уже без оружия. И, проходя проверку, они дальше двигались в автобусы и уезжали в тыл.
Можно сколь угодно хотеть там себя тешить, мысль о том, что ты как-то скроешься куда-то, куда-то денешься, но нет. Во-первых, кольцо достаточно плотное. Во-вторых, это минимум 5 эшелонов, поэтому ну, не очень непросто будет выйти.
Накануне была попытка прорыва из металлургического комбината имени Ильича. Эта группа попыталась прорваться из окружения. Но была накрыта артиллерия. Часть людей попыталась скрыться в развалинах, часть вернулась назад.
Как попали?
Сами там.
Почему пошли на прорыв?
По команде командира бригады.
Товарищ майор, состояние моральное подразделения до выхода?
На тройку. Грубо говоря, на тройку.
Боеприпасы, провизия, боекомплект, состояние оружия. Оценка.
Заканчивалось уже почти все.
На какой технике выходил? Была ли она заправлена? И...
Я просто видел, стою на посаде, и все.
На русской мове, будь ласка, размовляй.
Пытались пойти пешим ходом, потому что техника была разбита, впереди не было возможности проехать. И в лесу нас уже окружили, и пришлось сдаться.
Каким образом людей готовили к прорыву?
За час до выхода сказали, что собираемся на выход. Показали машины и сказали собрать вещи, готовности на определенное время на выход.
Так, были отказавшиеся?
Да нет, все хотели выжить уже и поскорее выйти.
А что не сдавались-то? Сдались бы, сейчас бы уже давно в тепле были бы.
Раньше ніхто ніякої інформації не доводив по поводу, що можна комусь здатися.
Так, яке ранення? Нога?
Осколочне, відносно знаю.
А помощь оказывали?
Да, ваши ребята оказывали помощь.
По информации от Минобороны, 151 раненому украинскому военнослужащему на месте была оказана первичная медицинская помощь, после чего, вот эти кадры, все они были доставлены в городскую больницу Мариуполя для лечения. В ту же самую больницу, где лечатся сейчас люди, пострадавшие от их обстрелов. При этом в Киеве морпехов уже официально похоронили. По версии советника Зеленского Арестовича, все эти гарные хлопцы, цитата, успешно прорвались на Азовстали и в результате сложного и очень рискованного маневра. Тут же возбудились британцы. В том смысле, что кроме морпехов в плен попал британский наемник. Вот он на ваших экранах, зовут его Айден Айслин. На Украине ему даже дали прозвище «Казак Гунди». До спецоперации России этот казак 3 года служил в батальоне морской пехоты, и британская пресса души не чаяла в храбреце, который вознамерился поставить на место русских захватчиков. В многочисленных газетных публикациях наемник представал эдаким символом борьбы с русскими. Более того, в одном из интервью Айслин заявил, что никогда не сдастся в плен. И вот вдруг приуныл. Теперь его семья в Англии умоляет Россию обращаться с ним хорошо. Едва ли это может кто-то сейчас гарантировать. Он наемник. Он не подпадает, как остальные военнопленные, под конвенции. В лучшем случае его ждет тюрьма. И это если ДНР, где нет моратория на смертные приговоры, передаст его России. Последним очагом сопротивления в Мариуполе остается завод «Азовсталь», где засели последние группы нацистов. Прямо сейчас союзные силы морпехов, бойцов ДНР, чеченского СОБРа зачищают, выкуривают их из подвалов и катакомб советского металлургического гиганта «Азовсталь». Как происходит операция, давайте посмотрим.
Выстрел!
Не стреляйте, не стреляйте в него, не стреляйте! Подвалишь, подвалишь! Слышишь меня, слышишь?
Лежать!
Накурить! Сейчас я обещаю жить! Его не трогайте, не бейте, не трогайте!
Давай, давай!
Так,
Понял, что ребята все будет нормально, жить будет.
Бескомпромиссная демилитаризация продолжается и в других частях Украины. В течение ночи высокоточными ракетами морского и воздушного базирования в районах населенных пунктов Садовый и Чуднов уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск. Также на военном аэродроме Миргород уничтожены 4 украинских вертолета, 2 Ми-24 и 2 Ми-8. Оперативно-тактической авиации ВКС России поражены 46 военных объектов Украины, ну и калибры. Они снова в деле. Очередной удар по военным объектам вооруженных сил Украины был нанесен из акватории Черного моря. Кадры залпового пуска сразу 6 крылатыми ракетами на ваших экранах.
Еще одно новое экшн-видео от Минобороны с нашими вертолетами. На этот раз и Ми-24, и Ми-28Н, и К-52 «Аллигатор». На кадрах видно, как украинские нацисты выпустили по нашим вертушкам ракету из системы ПВО «Бук». Безрезультатно. Машины филигранно ушли от удара, потом уничтожили и пусковую установку, и украинскую бронетехнику, спрятанную в лесу.
Ракета. Туда насыпай нарами, вижу. Отсюда взлетела, видел ли?
Крен, вели.
Еще! Туда же!
С-37, слева пуск, иду туда.
Вижу, мы туда отработали. Туда же работайте, пацаны.
Давай.
Перегруз.
Ну а сейчас просто запредельно какой-то кошмарный цинизм. После самой крупной сдачи украинских солдат в плен в Мариуполе, наверное, для того, чтобы попытаться хоть как-то перебить эту повестку, внезапно вылез Зеленский и сообщил, что СБУ удалось внезапно задержать Виктора Медведчука. Вот он на ваших экранах. Сделал это Зеленский в лучших традициях клоунады 95-го квартала. Медведчука он назвал почему-то космонавтом, нарядив его в форму ВСУ. Якобы так он, Медведчук, прятался от украинских спецслужб аж 24 февраля. Видно, что Медведчука словно бы наспех помыли, сфотографировали, но на снимках отчетливо видно, что человека пытали. Посмотрите на его лоб. Огромная ссадина. Лопнувшие сосуды в глазах, синяки. И пытки, судя по всему, длились около месяца. Теперь Зеленский предлагает обменять Медведчука. Если кто забыл, то украинские нацисты, иначе как кумом Путина, Медведчука не называют. Так вот, предлагает обменять кума Путина на 1000 морпехов из Мариуполя. Ну, то есть Зеленский официально признает, что Украина государство-террорист, в том смысле, что Зеленский фактически объявил действующего депутата своей страны, человека с украинским паспортом в кармане военнопленным. Есть вопросы к его адекватности? Наверное, уже нет никаких. Как отреагирует демократический Запад? Не отреагировал до сих пор никак. Что с Медведчуком? Ничего хорошего и нет никакой информации.
Просто топ-новина.
Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала Виктора Медведчука. Его фотография появилась сначала в соцсетях президента. Давайте на нее посмотрим. Это Виктор Медведчук, кум Путина, главное пророссийское лицо на Украине. Мы уже успели с коллегами порадоваться. Думаю, мы все имеем на это полное право. Тут не хватает только конфетти. Настолько мы этой новости радуемся. И имеем на это право. Во-первых, это кум Путина.
По-перше, це кум Путина.
можно только представить, какой это может быть обменный фон. А с другой стороны, это месседж, послание всем пророссийским силам на Украине. Пощады не будет никому.
Пощады не будет никому.
Дуже символично, что именно в день космонавтики...
Очень символично, что именно в день космонавтики был задержан господин Медведчук. Он прятался 48 дней. И вот, наконец-то, решил попытаться сбежать за пределы нашего государства.
Нашей державы. Что ж, для этого космонавта, у поганому сенсі слова, не спрацювала знамените «поехали».
Бажаю... Считаю особенно цинично с его стороны использовать военный камуфляж.
Військовий камуфляж. Намагався...
Пытался так замаскироваться. Вот такой воин. Вот такой патріот. Патріот.
Что ж,
если Медведчук сам выбрал для себя военную форму, он подпадает под правила военного времени. Предлагаю Российской Федерации обменять этого, вашего парня, на наших парней и наших девушек, которые сейчас в российском плену.
Медведчука поймали! Yes! Я поздравляю вас, отличная новость. Поймали этого урода, коллаборанта, предателя. В общем, на самом деле, отличная новость. День космонавтики, все-таки это серьезный день, Украина космическая держава. И сегодня СБУ поймала Медведчука. Yes!
Хотелось бы увидеть его в каком-нибудь подразделении под Мариуполем, когда он будет с оружием в руках воевать против русских.
Учитывая там родственную связь с Владимиром Путиным, мы знаем кум, да, и все прочее, это будет, как вы думаете, играть роль?
Можно будет ли его обменять на всех?
На всех и точка.
Это очень хорошая была бы такая, знаете, идея.
Зеленский глуп и не учел, что в России не принято исторически менять рядовых на фельдмаршалов. Даже если рядовой сын Сталина или кум Путина. По сути, Медведчук даже не гражданин России, но и методы абсолютно игиловские. Киев снова решил обменивать неправильных украинцев на правильных украинцев же. Эту практику необходимо решительно пресечь. В противном случае они будут думать, что могут все. Начнут хватать всех своих без разбора. Использовать как заложников. Дмитрий Медведев, кстати, комментируя ситуацию с Медведчуком, назвал, цитата, «уродцами» представителей украинской власти и намекнул, что им теперь стоит оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц. Прокомментировали ситуацию в Кремле о возможности обмена Медведчука. Песков заявил, что он не гражданин России, а иностранные политические деятели в Кремле не знают, хочет ли он сам какого-нибудь обмена.
Никаких закулисных отношений с Россией Медведчук никогда не имел. Но даже если гипотетически это себе представить, то уже наверняка можно бы понять, что Медведчук покинул бы территорию Украины до начала специальной военной операции. Он этого, как мы видим, не сделал. В отношении Медведчука, как это уже широко известно, проводился судебный процесс. По нашему глубокому убеждению, процесс абсолютно политически мотивированный, под абсолютно надуманными предлогами. Медведчук и тогда не покинул Украину. Принял очень непростое решение участвовать в этом судилище. Что касается обмена, о котором с таким жаром, пылом, удовольствием заговорили разные деятели в Киеве, Медведчук не является гражданином России. Он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Он является иностранным политическим деятелем. Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации. Мы, несомненно, будем следить за судьбой Виктора Медведчука, к чему, кстати, призываем и европейских политиков, которые так пекутся о свободе слова. Говорят о невозможности преследования человека по политическим мотивам. Это та самая ситуация, и здесь уместно ожидать, что они будут останавливать представителей киевского режима от преследования человека за его политические взгляды.
Вот буквально только что жена Медведчука Оксана Марченко обратилась лично к Зеленскому, попросила немедленно освободить своего мужа, но такой команды из Вашингтона пока, естественно, не поступало и, видимо, не поступит. Президент США сегодня впервые назвал происходящее на Украине геноцидом, а Путина впервые диктатором, чем вызвал дикий восторг у Зеленского в Твиттере. При этом справедливые удары с беспилотника по мирным жителям в Афганистане, бомбардировки жилых кварталов в Ираке и Сирии, предложение бомбить Югославию, конечно, геноцидом никто не считает. Во время выступления в Айове, посвященного росту цен на бензин и темпах инфляции в целом, Байден еще почему-то назвал себя Джоном, перепутал Украину на этот раз еще и с Китаем, а потом снова сказал, что в беспрецедентных ценах на газ и бензин виноват лично Путин. Буквально. То есть Путина Байден официально делает личной проблемой для американского гражданина. Впрочем, на это уже не покупаются даже на CNN. Критика или возмездие свыше последовало незамедлительно. Прямо-таки на словах, вы не поверите, про путинское повышение цен на бензин Байден подвергся птичьему налету. В прямом смысле слова. Ходят слухи, что на лацкан байденского пиджака нагадил тот самый знаменитый агент Голуб, который отдавал честь Путину в Петербурге. Это самый знаменитый интернет-мем. Хотя говорят, что если нагадила птица, то это к деньгам. Ну и Байдену, наверное, переживать нужно по какому-то другому прямо сейчас поводу. Тот самый момент, когда президент США обвиняет Россию во всех бедах Америки, американцы теряют к нему всякое доверие. Рейтинг Байдена продолжил свое падение, установив новый антирекорд. Опрос, проведенный CBS News, показывает, что деятельность Байдена на посту президента США на этот раз одобряют лишь 42% американцев. Хуже еще никогда не случалось.
Вторжение Путина на Украину привело к росту цен на газ и продукты питания во всем мире. Два крупнейших производителя зерна в мире, Китай и... Простите, Украина и Россия не делают того, что они обычно делают. Поэтому все цены выросли. Мы видели сегодняшние данные об инфляции. 70% роста цен в марте пришлось на путинское повышение цен на бензин. Я здесь, чтобы рассказать о работе, которую мы проводим, чтобы снизить расходы американских семей и сделать сельскую Америку центром наших усилий по построению будущего, созданного в Америке. И это не гипербола, речь идет о сделанном в Америке. Ваш семейный бюджет, ваша способность пополнить свой бак, ничто из этого не должно зависеть от того, объявит ли диктатор войну и совершит геноцид за полмира от вас. Сотни часов встреч с ключевыми союзниками, чтобы поддерживать единство, окупаются. Путин рассчитывал на разделение НАТО, разделение Евросоюза, разделение мира. Мы потратили много времени, но они все до единого следуют за нами. В том числе в Азии, Южной Корее, Японии и Австралии. Все страны объединяются, чтобы лишить Путина возможности использовать свои энергетические ресурсы в качестве оружия против американских семей, семей в Европе. И во всем мире. И, кстати, мы также отрезаем ему доступ к технологиям. У него горит тундра. Буквально. Она горит. У него проблема. И он стал причиной. Мы не позволим ему распространять эту проблему на остальной мир. Мы единственная нация на Земле. Это не чистый шовинизм, это правда. Мы единственная нация на Земле, если подумать, которая выходит из каждого крупного кризиса сильнее, чем когда мы вошли в него. И это именно то, что мы собираемся сделать сегодня.
Что говорит этот веселый старик? Не всем понятно, видимо, поэтому рейтинг его падает очень и очень глубоко. Она... заправках цены, которые немногие могут себе позволить. Давайте перенесемся сейчас прямо на Донбасс. Александр Сладков с нами на прямой связи. Наш легендарный военкор, который был вовлечен в специальную операцию сил ДНР российской армии по пленению, сдаче в плен огромного количества числа украинских морпехов. Где они сейчас? Продолжают ли сдаваться? Как шли переговоры?
Добрый вечер. Да как шли переговоры? Общались с командирами подразделений, общались с отдельными матросами, отдельными офицерами, которые затем передавали данные своим ответственным лицам внутри вот этого вот конгломерата морских пехотинцев. Общались через родных, через знакомых, через сослуживцев, уговаривали сдаться. Сначала 1000 морпехов, которая сдалась вчера, отказывалась, смеялась, хамила. Но затем, после сдачи 267 морских пехотинцев в районе населенного пункта Мирный, начались уже обсуждения по поводу сдачи, возможной сдачи, гипотетической сдачи. Потом приняли решение и вышли, и их сразу досмотрели, отправили в тыл, приняв прямо на кромке территории, которая прилегает к заводу Ильича.
Саш, скажите, пожалуйста, что нам к этой минуте известно о судьбе того самого британского наемника? На него, насколько я понимаю, не распространяются всякого рода женевские конвенции. Что с ним будет? Что он говорит? Как себя ведет? Насколько это ценный экспонат?
Ну, это человек, который иллюстрирует собой участие граждан государств НАТО в конфликте, вооруженном конфликте именно в Донбассе, в Мариуполе, на Украине. Такие же есть люди, о которых мы говорили, базировавшихся на Яворовском полигоне. Все это люди, которые хлынули сюда, ближе к границам с Россией, для того, чтобы зарабатывать на своей, так сказать, деятельности. Деятельность – это убийство. Деятельность – это не просто несение службы, повышение боевой готовности, либо что-то еще. Нет, цель – это убийство, это война. Война против России и организация участия в этой войне тех украинцев, которые сегодня служат в вооруженных силах Украины, те, которые являются боевиками террористических и нацистских организаций, таких как «Правый сектор», «Азов», «Донбасс», «Торнадо», «Харьков-1», «Харьков-2» – это батальоны нацистские. Поэтому вот он, человек, если мы говорим о ком-то, вот персона, которая является собой яркий пример такой деятельности. Что с ним сейчас? Я уверен, что сегодня он интенсивно обменивается мнениями и дает какую-то информацию специальным службам. Я думаю, что там люди умеют разговаривать. Не обязательно иметь пассатижи в руках или стрелять в ноги, там, использовать садистские методы. Нет. Общаются с человеком. Я хочу сказать, что, глядя на него, именно в момент сдачи, это человек хладнокровный, это человек, умеющий держать себя в рамках, это человек, способный играть какую-то роль для окружающих, мимикрировать. Но видите, как вычислили, и уже около 3 часов ночи, еще утро не наступило, а среди 1000 человек, которые, кстати, находились в разных местах, кому-то помощь оказывали медицинскую, кого-то там, ну, устраивали быт чей-то. И вот в этой суете, суматохе, в этих, ну не суматохе, а интенсивных действиях, связанных с обеспечением этого большого количества пленных, нашли его. Нашли и работают, общаются. Ну, что делать? Теперь у него такая планида – разговаривать. Чем больше и чем нагрузка его речей будет более, так сказать, ценна, тем ближе тот момент, когда его осудят, и он уже получит какие-то сроки. Ведь мы говорим сейчас о обмене там, ну, обсуждаем обмен на Медведчука, кого-то. Но позвольте, пленные находятся на территории ДНР, они в юрисдикции ДНР сегодня находятся, и на них распространяются все те законы и нормы права, которые приняты здесь, в связи с тем, что страна воюет уже 9-й год, признанные нами государства ДНР и ЛНР. Поэтому тут еще необходимо изучить какую-то юридическую, законодательную, нормативную сторону тех претензий, которые предъявляются людям, воюющим и воевавшим захваченным в плен здесь, на территории Донбасса. То же самое с этим британским гражданином. Единственное, что, конечно, появились сейчас фотографии, подтверждения некие, что он принимал присягу, что он на службе. Но он же не отказывался от британского гражданства. Он человек, который приехал сюда и с оружием в руках реализует какие-то свои идеи. Ну, идущий в унисон, звучащий в унисон с идеями нацистов. Значит, такое же отношение к нему. Я думаю, что все те боевики полка «Азов», соседи с соседнего промышленного района, с территории Азовстали, тоже могут рассчитывать на более детальное изучение их деятельности на территории Донбасса.
Так я просто уточню, почему мы испытываем такой пиетет к его деятельности. Он же, этот британец, кавычка, рассказывал, что будет бить русню до последнего. И если кому в плен не сдастся, то это русне точно не сдастся. Поэтому, конечно, любопытно, что же будет с этим гражданином дальше, имея в виду, что на территории ДНР разрешена в том числе смертная казнь. Никому не желаем зла, просто так, справедливости ради. Саша, еще важный вопрос. А что говорят? Почему сдались? В каком они моральном состоянии находятся? Насколько худые у них там дела? И почему они все водители вдруг? И корректировщики РЭП. Такие хорошие люди попались, да?
Нет, они не все водители. Есть еще повара и люди, там, которые только что пришли служить. А когда я прошлой ночью решил посмотреть документы, изъятые у них, вот только говорил с человеком, он мне рассказывал, что он вообще только связью занимался, это не его тема война, что он вообще полугражданский человек. Я нашел удостоверение участника боевых действий, я нашел военный билет, в котором записано оружие. Это АПС, пистолет специальный, то есть это простому человеку не дадут. Обычному офицеру этот пистолет не нужен, а мы говорим о каком-то матросе. У него РПГ-7 гранатомет записан в военный билет и наряду с автоматом АК-74 Калашникова. То есть, таким простым ребятам не дают. Еще они заявляют, что они номера. Вот говорят, вы кто по военно-учетной специальности? Ну, как у нас военных принято. Они говорят, номера. Что за номер? Ну, номер расчета. То есть это персонал пушки, гаубицы, либо какого-то артиллерийского орудия, миномета, реактивной системы залпового огня. Это не просто ребята. И с каждым будет проведена работа. И все те, которые окружают этих людей, только и ждут случая, чтобы, выплывая самому, выныривая из отходов, утопить кого-то рядом и заработать какие-то лишние очки, бонусы. С каждым будут работать. Здесь специалисты очень хорошие. Это еще советская школа. Ну, плюс, большая высокая мотивация вывести на чистую воду. То, что касается мотивации на сдачу, первый батальон, 501-й, 267 человек, они сдавались одетые, обутые, с боеприпасами, с провизией, с сухими пайками, с оружием. Великолепно экипированы, одеты, бронезащита на них, и каски, и бронежилеты, и какие-то струбцинные жгуты у каждого. То есть это дисциплинированное такое сообщество, которое приняло решение сдаться, не желая умирать в одной компании с теми же азовцами, которые будут биться до конца. Вторые, которые прорывались, они решили обмануть, они решили вырваться, но их поймали, кого-то перебили, как мух мухобойкой по кустам. А остальные попали в плен. Вот я с ними разговаривал ночью. А третьи, они продемонстрировали, что идея и жизнь для них, жизнь важнее. Вот если мы изучаем историю наших предков и говорим, что идея защиты Родины, идея равенства, свободы, это та идея, за которую наши деды и наши вот эти люди, которые вокруг здесь в Донецке, готовы умирать, а они нет. Они выбрали между идеей и жизнью свою жизнь. Да, в тюрьме, да, в плохих условиях, да, с тревожной перспективой, что с нами будет, но жизнь. И это вызывает, небольшое ощущение слякоти. А вот те морпехи, которые сдались в поселке Мирном, 267 человек, к ним отношение более уважительное, и это воины. Хотя, да, они сдались. Но это их принципиальное решение. Они, кстати, себя также ведут и в пенитенциарном заведении. Я с ними общался, и к ним отношение совершенно другое. Но то, что касается Азова, конечно, не будут убивать, конечно, не будут пытать. Наша задача здесь, репортеров, рассказать о том, как борются с нацизмом. И все эти методы, в том числе повышение уровня информированности о этой закрытой секте Азов, о закрытой секте нацистской правой сектор. Вот эта цель, которую поставили перед собой спецслужбы, они ее выполняют и достигают.
Еще короткий вопрос, Саш. 162 офицера, по данным Минобороны, сдались. В каких званиях, есть ли там высокопоставленные офицеры,
опытные ли, или там вчерашние курсанты, что они рассказывают?
Есть выпускники Львовского общевойскового училища, есть выпускники Одесской академии общевойсковой, есть выпускники Киевской академии общевойсковой. Все это выпускники вузов, которые разместились украинских на территории легендарных училищ. Одесская артиллерийская, Киевская ВОКУ, общевойсковое командное училище. Львовское, то самое, которое заканчивали звезды военной журналистики, известные ныне, например, как Виктор Баранец. Есть лейтенанты, которые недавно пришли, есть очень опытные воины, которые имеют несколько командировок сюда на войну с населением Донбасса. Есть подполковник, это заместитель командира бригады. Сам командир бригады исчез, то есть сбежал, никто не знает, где он. Когда я разговаривал с солдатами и офицерами, сдавшимися в плен, и попросил их характеризовать командира бригады, они отзывались не очень высоко о нем. Хотя о многих командирах, которые рядом с ним, они высокого мнения и демонстрируют это уважение даже в плену. Вот. Офицеры – это, конечно, очень интересная категория, с которой будут работать. Есть женщины, 47 женщин, которым, собственно, относятся как к женщинам. Вот. Каждый по-своему ценен как элемент изучения. Кто-то обучался у англичан, кто-то у австралийцев, кто-то у канадцев, кто-то работал с прибалтами. Все это детально будет, все эти информационные бабки будут подбиты и детально изучены и переданы для изучения союзников. Наверное, в Россию к нам. Вместе боремся, вместе и будем достигать цели и окончательной победы над ними, которая нам нужна как воздух.
Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Саша. Военный корреспондент ВГТРК, легендарный боевой военкор Александр Сладков на... Ой, какой скромный человек, мамочки дорогие.
Довольно.
На прямой связи из Донецка. Еще раз для наших телезрителей говорим, что Александр принимал непосредственное участие. Наверное, некорректно будет сказать, прям в пленении, но под его взором пытливым и опытным состоялось пленение морпехов. Почти 1000 человек. Что примечательно, товарищ Арестович, тоже личность легендарная, в кавычках, идиот, если честно, но является советником Зеленского, сегодня заявил, что это все чушь, бред. Что он сказал? Он сказал, что никто оружие не сложил, никто никого не пленил, это был прорыв, прорыв кровавый, прорыв тяжелый, но операцию Арестович назвал максимально успешной. Что он имеет в виду? В общем, вывод можно сделать один единственный. Украинская пропаганда – самая лютая пропаганда в мире. Есть свидетельства, доказательства, допрос пленных, но Арестович продолжает бредить и пичкать этой пропагандой украинское население в добрый путь. Мне кажется, все приличные люди уже давным-давно сделали выводы по поводу украинской команды. Из важных еще новостей продолжение мысли о геноциде. Сегодня Макрон отказался назвать события на Украине геноцидом. Более того, что с ним произошло, одному Богу известно. Он сказал, что украинцы и русский народ один, народ братский. Наверное, в ближайшее время ему прилетит. В остальном на Западе все по-прежнему критикуют Путина, нашу спецоперацию. Посмотрите, что говорят.
Это специальная военная операция. Пока украинцы готовятся к крупнейшему российскому наступлению на Востоке, большой плохой Влад говорит, что эта военная операция – это не зло. Это благородство.
Ведущий американского Fox News под псевдонимом Кеннеди, видимо, взяв пример с Байдена, оскорбляет российского президента. Смеется над целями российской военной операции на Украине.
Да, они абсолютно понятные и благородные. Мы денацифицируем территорию. Да, а украинские бабушки говорят российским солдатам, мы съедим ваши яйца на завтрак.
О целях спецоперации Путин еще раз рассказывает на космодроме «Восточный» с 24 февраля. Ничего не изменилось.
В период Второй мировой войны, как мы знаем, что и польские погромы, и еврейские погромы, исполнителями этих погромов были не сами немцы, а вот как раз это дивизия СС «Галичина», бандеровцы и так далее. Вся эта профашистская сволочь. Они уничтожали мирное население. Об этом все знают. А сейчас мы видим на кадрах украинской кинохроники, когда в зоне боевых действий на Донбассе стоят люди с нашивками СС «Галичина». Это говорит о том, что мы вовремя и правильно сделали, начав эту операцию. Иначе их бы было там еще больше.
Маловероятно, что Путин поменяет выбранный курс, вне зависимости от того, насколько он и его друзья могут оказаться изолированы на международной арене.
Изолировать Россию невозможно, говорит Путин, хотя именно это и пытаются сделать с помощью тонны фейков, которые фабрикует Киев. Про обстрел Краматорска западные СМИ сразу замолчали, как только увидели на точке У украинский серийный номер. Буча тоже почти исчезла с американских и европейских экранов после видео, на котором ВСУ раскладывают тела вдоль дороги.
Что касается Бучи, ну, послушайте, я разговариваю с коллегами из западных стран часто, до сих пор. И когда они мне говорят «Буча», я спрашиваю, а вы в Раке были когда-нибудь? Вы видели, как этот сирийский город начисто, про самую землю, был уничтожен сверху американской авиацией? И там действительно вот трупы в развалинах месяцами лежали и разлагались. Дела никому не было до этого.
Сирийскую Раку коалиция во главе США в 2017-м практически снесли с лица земли. Древний город несколько лет считался столицей террористов ИГИЛ. Военные НАТО тогда не экономили на боеприпасах.
Власти говорят, что это была кровавая бомбардировка, такая же, когда США и Британия бомбили немецкий город Дрезден в 1945-м, большая часть которого была уничтожена градом из бомб прямо перед окончанием Второй мировой войны. По разным оценкам, 25 тысяч местных жителей были убиты.
В 2012-м в ответ на теракт на военной базе США в афганском Кандагаре американские военные нанесли авиаудар по провинции Лагар. Одна из ракет попала в жилые дома, где местные отмечали свадьбу. Погибли 19 человек, среди них женщины и дети.
Никто из тех, кто был в этих домах, не выжил. Все убиты. Мужчины, женщины, дети, все. Они не были членами Талибана. Они ни с кем не воевали, ни на кого не нападали.
В НАТО сказали, что удар был частью операции против местных командиров группировки «Талибан» и привел к гибели нескольких повстанцев. Гражданские не пострадали. Также они сообщили, что пострадали две женщины, но угрозы их жизни нет.
Никто даже не заметил. Так же, как никто не вспоминает сотни убитых мирных жителей в Афганистане, когда одним ударом уничтожали сотни и больше сотни людей на свадьбах. Тишина!
Джо Байден, призывавший оккупировать Югославию в немецком стиле, главный идеолог иракской войны, при этом говорит о геноциде на Украине. Журналисты даже переспрашивают, не оговорился ли он.
Господин президент, вы сегодня употребили слово «геноцид», не так ли?
Мистер президент, вы произнесли «геноцид» сегодня?
Да, я назвал это геноцидом, потому что с каждым днем становится все понятнее, что Путин пытается просто уничтожить саму идею существования украинцев. Доказательства накапливаются. Другие, не те, что были на прошлой неделе, но все больше появляются доказательств именно того ужаса, который творят русские на Украине. И мы узнаем все больше и больше об опустошении Украины. Мы предоставим возможность юристам решать на международном уровне, как квалифицировать эти действия, но я уверен в своих словах.
Говоря о санкциях, которые бьют сильнее по коллективному Западу, чем по России, Путин вспоминает бывшего британского премьера Блэра.
Ведь помните, как-то про одного, не буду сейчас фамилии называть, про одного из бывших премьер-министров Великобритании, своя собственная пресса называла его пуделем президента Соединенных Штатов. Ну разве не обидно? Но вот в таком же обидном положении, по факту жизни, находятся почти все руководители европейских государств. Только сказать об этом не могут. Но неприятно говорить об этом. Стыдно.
Тони Блэра называли пуделем президента США за то, что он слепо следовал всем указаниям Вашингтона. В 99-м, вопреки воле Совбеза ООН, поддержал бомбардировки Югославии. Спустя два года Великобритания отправила контингент в Афганистан. В 2003-м, опять в обход Совета Безопасности, Блэр присоединился к США в иракской войне.
Mr. President, first, Мистер президент, во-первых, премьер-министр иногда несправедливо характеризуют в Британии. Как вас называют пуделем? Мне было интересно ваше отношение к этому. И если серьезно, что вы чувствуете?
Не ответить «да» на этот вопрос было бы трудно.
Роль американского пуделя или даже баллонки с удовольствием примеряет Зеленский. Миром решать конфликт он не желает. Стал очень избирательным в приеме европейских гостей. От визита Штайнмайера отказался, потому что у президента Германии якобы слишком хорошие отношения с Россией.
Украинский дипломат сказал Бильд: «Мы все знаем о тесных связях Штайнмайера с Россией, благодаря которым в том числе была сформулирована формула Штайнмайера. В настоящее время ему не рады в Киеве. Формула, названная в честь федерального президента и экс-министра иностранных дел, предусматривает, что Луганской и Донецкой областям на востоке Украины, которые контролируются приспешниками Путина, как самопровозглашенные народные республики, после завершения выборов должен быть предоставлен особый статус».
В мире, говоря словами украинского министра обороны Резникова, сейчас полная украинизация. В Ганновере, где русскоязычное население проводило автопробег, полиции пришлось разгонять скандирующих «Ганьба беженцев». С украинскими флагами в руках беженцы перекрывают дороги, то есть явно не спасаются от войны в гостеприимной Европе. В социальных сетях советуют друг другу выбивать скидки на брендированные вещи с помощью украинского паспорта. А в этой переписке девушка говорит, что она хотела бы показать детям Париж, только нужно бесплатное жилье.
Юля, добрый вечер. Моя семья, я и четверо детей пока в Германии. Так как поезда пока бесплатные, хотела бы двум старшим, 16 и 18 лет, показать Париж. Будет ли удобно у вас спросить, можно ли остановиться где-то на две ночи?
Нет, я не знаю, где можно бесплатно туристам остановиться на две ночи, чтобы посмотреть Париж. Рановато нам, тем, кто помогает беженцам, организовывать туры по Парижу и заниматься бесплатным расселением.
Не хочу во Франции сидеть, мне не нравится менталитет, мне вообще просто не мое место абсолютно, боже мой. Я бы уже давно должна была найти себе кого-то, кто бы расчехлил хотя бы какие-то минимальные проблемы. Здесь это просто кринж, плюс я не вижу вообще какой-то поддержки особо здесь, если в той же Германии, в Польше и так далее, там ее пи***ть. Здесь это как будто, ну вы приехали, молодцы, но как бы, ну скажите спасибо. Идите на***.
А это еще одна беженка, украинская, если можно так сказать, художница Алиса Ковалева. Ползает по Берлину в красной краске и с украинским флагом. Почему-то называют это перформансом. Убежавшим украинским мужчинам в Европе может не поздоровиться. Рада приняла закон о тюремном сроке в 15 лет для тех, кто за границей и не хочет возвращаться воевать. Посольством в Европе Киев уже разослал ноты с требованием помочь в исполнении закона и вернуть дезертиров на Украину. В ЕС просьбу наверняка выполнят. Лишние рты Европе не нужны.
Так, итак, отойди. Это, короче, такой спортзал, который переоборудовали в комнатке для нас. И вот наша комната. Столик, стульчики, розетка, тест на корону, наши шкафчики. И наши кровати. Ну, потолка у нас нету. Честно, я сюда зашла, такое ощущение, что я попала в Украину обратно, в совдеп наш.
Впрочем, и на родине судьба мобилизованных новобранцев предопределена.
В принципе, люди уже настолько практиковались в досмотре пленных, что это получается очень быстро. Вот быстро опрашивают, проверяют документы, смотрят, кого надо, раздевают, смотрят.
Морфехом тоже был.
Да, точно. Ну это татуировка морская.
Локти показывают свои. С другой стороны показывают.
А локти что означает?
Ну что?
Упор?
Конечно, он лежит постоянно. А на видишь, у него мозолики.
Стрельба. Ну, в принципе...
Одер коленочки, покажи свой, пожалуйста. Не-не, одень свой. Не замерз, не заболел, не забыл.
Посмотрим.
Они вот рядом из забора выходят. Мы только там, что выгнали, они так и разговаривали. Принял, сейчас к тебе
будет. Батя, а ты что?
В одном месте где-то.
За деньгами.
А?
За деньгами поехал.
Понятно. Служил тоже, получается?
Да.
А должность какая?
Механик-водитель.
Механик-водитель. Понятно.
Механик-водитель. Дмитрий Габич.
Ну, следует отметить, что у Макрона второй тур выборов. С этим связано его заявление. Ядерный электорат – это правый, собственно говоря. Он этот электорат не хочет потерять, потому что он в одну калитку проиграет, соответственно, Ле Пен. Таким образом. Поэтому как бы его заявление и то, что он будет делать после непосредственно 24 числа – две большие разницы. Как, кстати говоря, его широкое желание, соответственно, все-таки заиметь к себе отдельно взятых военнослужащих, сформулируем так, издалека, которые все еще находятся на территории Украины. Вот. Вторая...
Тоже, наверное, механики. Повара и водители.
Боюсь...
Там, в катакомбах, на территории Азовстали.
Там ситуация сложнее. Вот. Вопрос заключается в том, как бы, насколько мы будем меняться, на самом деле. Это тоже вопрос очень открытый. Как бы, его надо с самого начала обозначать. В течение двух недель, естественно, никто ничего обменять не будет. Пока, соответственно, ситуация как бы вокруг Краматорска не стабилизируется. Потому что, как мы помним, в свое время у нас уже были обмены, когда, соответственно, люди подписывали то, что они вернутся на фронт с оружием. Вот, и возвращались. Вот, вторая часть, которая касается господина Байдена по поводу того, что он там что-то там изолировал. Вот, это очень интересное утверждение от человека, который покупал рубли по 200, покупал доллар по 200 рублей, помнится, в Польше. Вот, соответственно, проблема заключается в следующем. Проблема заключается в том, что экономика как бы дает нам шанс сейчас, время выигрывает, так сказать, для нашей военной операции. Вот, важно сейчас как бы скорость проведения ее. Вот, потому что как бы основная
задача... Андрей Колесников, который вчера задал вопрос Путину, а можно ли побыстрее? Путин ответил, можно.
Ну, этот вопрос задают примерно 80% населения Российской Федерации, поэтому, я думаю, он вполне уместен. Вот, просто потому что надо понимать, что военная операция, которая растянется, как, например, соответственно, предположим, тот же самый Йемен, который идет, бог знает сколько, или, соответственно, не дай бог, Афганистан, это будет не очень хорошо. Поэтому необходима быстрая победа. И сам факт того, что произошла сдача, например, ММК, Мариупольский металлургический комбинат, который является важнейшим фактором, соответственно, отрезания Азовстали. Дело в том, что там между ними, собственно говоря, вот промзона, через нее приходит переброска. Вот. То, что, соответственно, ММК сдался, это уже на самом деле говорит о том, что выхода из Азовстали не будет нормального. Потому что как бы Азовсталь прижата к воде непосредственно. Там, соответственно, попытки вывести через вертолеты, мы помним, чем закончилось. Кстати говоря, они один раз пытались вывести через это, через катера. Это было очень весело. Вот, соответственно, это говорит о том, что как бы там этот процесс уже как бы очень сильно купирован. Вот, это первая как бы массовая сдача, это бригада целая фактически, если так разбираться. Хотя, скорее всего, там две бригады было просто не в полном комплекте. Поэтому...
Если верить Пушилину, было 3000 человек. 1000 сдалась, осталось 2000.
Но следует отметить, что, как бы, во-первых, там была попытка именно прорыва.
А изначально было 20 тысяч.
Там разнятся данные, до конца никто не знает, на самом деле, кто в Азовстале остался внутри, на самом деле. Там очень серьезные как бы, особенности вот, самого завода, сформулируем так. Вот, поэтому с этой точки зрения как бы, там очень большой контингент, самое главное – это кадровая составляющая. Плюс ко всему там есть руководящий состав, достаточно серьезный, я бы сказал бы так, вот, связанный с туреческим периметром.
Я думаю, что и командир бригады морпехов тоже там с Азовстали,
кстати говоря,
если не бежал.
Значительная часть руководящего состава отступила и на Казахстане. Конечно. То есть она ушла туда, она не уходила, соответственно, вовне. Потому что я прекрасно понимаю, что за Навахо бессмысленно выходить, там, соответственно, все простреливается. Там уже, как бы, соответственно, очень глубокий тыл, и там как бы очень плотно стоят и ДНР в том числе. Вот, поэтому как проблема в этом заключается. То есть сейчас я играю на тайминг, и самое важное, как бы, второе составляющее этого процесса, это вооружение, которое появится на территории Украины. Вот, как бы, можно много рассказывать по поводу того, что, как бы, оно там все неэффективно и так подобное, но, как бы, это необходимо каким-то образом прекращать или приостанавливать. Потому что чем дольше будет затягиваться кампания, тем больше значение этого вооружения будет иметь. Вот, там, например, соответственно, поставки барражирующих боеприпасов – это очень большой риск. Поэтому с этой точки зрения сейчас как бы это основное направление. Вот, и второе – как бы держать экономический
удар. Чего не прекращают?
Что?
Чего не прекращают?
Надо более последовательная и жесткая позиция отдельно взятых органов исполнительной власти Российской Федерации по этому вопросу. Я напоминаю, что у нас...
Боятся попасть в Урсулу фон дер Ляйн, которая едет в Киев?
Я напоминаю, что у нас...
Сегодня Дуда приехал.
У нас... Но это к вопросу...
Как бомбить?
Ну, во-первых, соответственно, он приехал на чем?
На поезде? Поезде.
Правильно, а что это, естественно, поезд, который в том числе поставляет вооружение, в том числе, кстати говоря, на платформах их перевозится основная часть тяжелого вооружения, танки, вы своим ходом туда не допрете. Вы, соответственно,
ГСМ... два вагона, в первом Дуда, во втором танк.
Нет, то есть, соответственно, эшелоны, которые формируются на польской территории, поставляются, соответственно, в периметре сначала в Киев, потом, соответственно, на следующий периметр, это непосредственно Днепр и Запорожье, до сих пор нормально работает и прекрасно поставляет вооружение. Поэтому с этой точки зрения, без решения вопросов железнодорожного сопровождения, возникнет очень много сложностей в долгосрочной перспективе. И в краткосрочной, скорее, тоже. Поэтому с этой точки зрения, естественно, сейчас как бы важный аспект будет связан именно с поставками вооружения, особенно с учетом того, что будет решаться вопрос в ближайшее время, я так понимаю. Вот, соответственно, с окружением по Краматорску, соответственно, и пополнение тяжелыми вооружениями, какие бы они там, соответственно, спичечные не были, вот, все равно является очень большой проблемой, особенно для следующего периметра. Поэтому с этой точки зрения, как бы, здесь это важнейший фактор. Ну и последнее, надо держать экономику. Завтра будет совещание, как мы все дружно знаем.
Это первое.
Что?
Это первое или второе? Не последнее.
Экономика дала возможность нам всем показать, что мы не Иран. Если мы были Ираном бы, нас уже давно бы, соответственно, экономически задолбали. Вот, потому что после Ирана ничего не упало. И, соответственно, никуда, соответственно, инфляция не уехала. Впервые за 40 лет, за 60 лет. Мы держимся благодаря нашей сырьевой экономике.
16% не уехало?
Да.
Не уехало.
Уехало, это когда вас разбирают на процентов, у вас инфляция двукратная, когда, соответственно, у вас весь экспорт перебивают. А у нас сейчас валютная выручка по итогам, соответственно, этого года будет больше, чем в прошлом году. На 30%. Сюрприз. Благодаря, кстати говоря, как бы именно сырьевой составляющей нашей экономики.
Мы надеемся, что немцы первые сдадутся. Нам не привыкать, а они терпеть все не так, хотят.
Всего,
у них почти 8%,
венгры.
Они страдают. Венгры, ладно. А вот немцы, французы, им, конечно, совсем тяжело.
Получше, на самом деле.
Магазинах.
Вот венгры, Чехия.
Пусто, голодно будет, холодно. В отношении нефтегазовых доходов сегодня высказался президент Путин. Завтра совершенно верно будет очень большое совещание. Наверное, составим список тех, кто узнал, что такое рубли, переправляет нам рубли. А те, кто не узнал, ну, придется нам попрощаться с ними. Слушаем Путина.
Отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества, в том числе от российских энергоресурсов, отчасти хотя бы из них, уже ударил по миллионам европейцев. Спровоцировал настоящий энергетический кризис. Отражается, кстати говоря, и на Соединенных Штатах. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает просто. Для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер. Безусловно, и мы сталкиваемся с проблемами. Но для нас открываются альтернативные возможности, варианты и новые окна возможностей. Так, что касается российской нефти, газа, угля, мы сможем увеличить их потребление на внутреннем рынке, стимулировать глубокую переработку сырья, а также нарастить поставки энергоресурсов в другие регионы мира, там, где они действительно нужны.
Пожалуйста. Ну, конечно, сегодня все-таки самое главное событие – это сдача в плен украинских солдат, в количестве более 1000 человек. Но добавить что-то большее, чем сказал Александр Сладков в своем подробнейшем репортаже, ну, по большому счету, не представляется возможным. Я бы хотел только одну мысль в связи с этим сказать. Александр правильно отметил, что отношение к разным группам сдающихся в плен солдат, оно разное. Есть воины, которые приняли это решение сознательно, а есть люди, которые просто попали уже в силу обстоятельств, ну, в такую обстановку, когда сдача – это единственная возможность сохранить себе жизнь. Так вот, возможно, сознательное действие, хотелось бы выразить такую надежду, возможно, это первый шаг к перелому вообще в этой специальной операции. Хотелось бы надеяться, хотя, наверное, это не так, но хотелось бы надеяться, что, возможно, украинские военнослужащие начинают видеть, собственно говоря, тот цирк с конями, который устраивает их собственное руководство государства. Хотя, должен оговориться, сегодня это уже был не цирк с конями, а сегодня это был цирк с прибалтийскими тиграми, так, которые там собрались сегодня с визитом, прибыли.
Там экскурсионное бюро.
На экскурсию, да.
Зеленского работает 24/7. Он только что привез всех их в Бучу.
Ну, дальше
вводит,
понятно. Программа, программа цирка. В
мертвецов в черных мешках.
Надеюсь, убрал тела или лежат.
Нет,
до сих пор.
Нет, наверное, нет, еще сегодня лежат. Не вынес из морга.
Так вот, на самом деле, ну, просто так ничего же не бывает. И если вот мы смотрели кадры, которые вы показывали, вы обратите внимание, какая ажиотация сегодня в руководстве Украины, какая ажиотация в прессе. Как и там политик у нас один, там, не хочу его фамилию говорить, как искренне радовался тому, что задержали Медведчука.
Ну, вообще, какой он политик? Лешка Гончаренко?
Ну, я же сказал, вот, Евгений, я фамилию не говорил. Ну, что ж такое?
Вы еще не видели нашего бывшего соотечественника Киселева, товарища Евгения?
Вот в последние дни не видел. Что, много потерял, да?
Покажите.
Ну, давай, давай.
Тот еще извращенец радуется.
Давайте посмотрим.
Взяли Медведчука, наконец, и по делам ему.
Не очень многих людей эта новость вызывает улыбку на лице, так как у меня сейчас, у вас, я уверена, так же. И вот народное творчество, оно не заставляет себя ждать. Люди уже придумывают разные мемы, шутки на этот счет. Вот вы сейчас, например, можете видеть Киану Ривз грустный. Да, это известные мемы, рядом с ним Медведчук тоже грустный, есть о чем грустить. Сейчас вот Владимир Путин и Лукашенко, между ними задержанный Медведчук.
Видимо, он пришел как добропорядочный гражданин Украины в военкомат, и ему выдали форму и задержали. Ну, как бы другие.
Но он, по-моему, уже не приживного возраста, это господин Медведчук.
Ну, наверное, он решил...
Добровольцем решил записаться?
Вероятно, да. Ну, иначе как он оказался в форме украинской? Для него это, как бы, я думаю, просто привок в душу русскому миру.
Когда все расскажет, наверное, можно обменять, я думаю... Вы знаете, я бы даже сказал, тут может быть какая-то такая показательный обмен, как на какого-то ценного человека. Нам это дерьмо не надо, извините.
Очень странные люди, и не очень понятно, чему радуются, потому что это их же гражданин.
Это давайте мы еще посмотрим. Это их политик, один из ведущих.
Конечно, за него голосовали люди, он депутат. За него голосовали
и немало
миллионы и немало украинцев. Покажем мы вам обращение Оксаны Марченко, это жена Виктора Медведчука. Она тут же записала видеообращение и к Зеленскому, и к Эрдогану. Давайте посмотрим, вы продолжите.
Многоуважаемый господин Эрдоган, все, что происходило, происходит с моим мужем, полностью противоречит правовым основам украинского государства и нормам международного права. Насильственное удерживание моего мужа я считаю проявлением терроризма. Господин президент, вы выступаете за мирный диалог. Вы неоднократно говорили, что вы друг моей страны, Украины, и друг России. Я верю в это. Как говорят в Турции, хороший друг познается в черный день. И «Дост кара гюнде били олур» в мою семью, ко мне. К нашим с Виктором детям пришел этот черный день. Я очень боюсь за жизнь Виктора. Вы обладаете огромным авторитетом. Вас уважают и к вам прислушиваются. Прошу вас, уважаемый господин президент, использовать ваше влияние для спасения и освобождения моего мужа Виктора Медведчука.
Ну вот видите, президент Украины радуется задержанию Медведчука. Ну, как я уже сказал, вся остальная публика тоже радуется. И радуется на какой-то вот уже эмоциональной такой составляющей, которая, складывается впечатление, что ребята немного уже не в себе. А сегодня господин Зеленский лично, как пишут источники, закрыл там какой-то телеграм-канал на Украине, который был ему неугоден. А вчера господин Зеленский намекнул господину Штайнмайеру, что он неугодное лицо на Украине. Слушайте, вообще, что происходит-то? Не в разнос пошли уже товарищи? И обратите внимание, вот опять возвращаясь к сегодняшнему визиту, младодемократов европейских, да, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши.
Европа вторых
и скоростей. Примкнувших к ней
так лучше.
Украине, можно и так, да. То есть вообще такой союз очень интересный складывается. То есть Германия щелкаем по носу, Франция щелкаем по носу. Но, слушайте, это единственные две страны в Евросоюзе, которые реально могут на что-то повлиять. По большому счету, на переговоры с Россией, на ход боевых действий. Нет, понятно, что вот за этим союзом молодых демократий там где-то прослеживаются ушки Британии и еще дальше, естественно, Вашингтона. Но Зеленский настолько уже увлекся игрой, что он, по-моему, вообще пошел в разнос на сегодняшний день. Потому что вот события, которые происходят каждый день, вот абсолютно из разных, казалось бы, проявлений, складываются в единую картину. Ну и если позволите, не могу не вспомнить сюжет про дедушку нашего любимого Байдена. Вот, между прочим, заговаривается, не заговаривается, путает Китай с Украиной, не путает. А одну-то вещь он сказал очень правильную в концовке своего выступления. Цитирую по памяти. «Мы единственная нация, которая из каждого кризиса выходит с прибылью». Слушайте, было бы смешно, если бы это было не так. То есть они погружают всех в хаос. Кто-то занимается военными спецоперациями, кто-то терпит санкционные издержки, а Соединенные Штаты прекрасно расположились за лужей, раскручивают свой ВПК, подтягивают свою экономику, и, конечно, по итогам, в конечном итоге этого кризиса, они рассчитывают выйти с определенной прибылью. Так что, на самом деле, сказал истинную правду. Вот. А насчет голубя, который нагадил ему на лацкан, если внимательно присмотреться, нагадил-то голубь, между прочим, на значок Соединенных Штатов. А это уже не просто случайность, это уже политическая провокация. Так что беречься надо голубев.
Ну, то есть Петров, Баширов или действительно тот самый голубь, полковник?
Голубь мира.
Вернемся через минуту. Итак, срочные новости. Байден, вы не поверите, на год только что продлил чрезвычайное положение в связи с, цитата, «вредоносной деятельностью России», сообщают в Белом доме. Еще раз, если вы невнимательно слушали, «вредоносная деятельность Российской Федерации в США и режим ЧП в Вашингтоне». Это безумие. В Киеве. Прямо сейчас проходит встреча Зеленского с президентами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Посмотрите на эту чудесную фотографию. Ну и только что появились, наконец-то, первые долгожданные подробности задержания британского наемника в Мариуполе. Того самого наемника, который обещал резать Русню. В конце марта британский гражданин записал видео, в котором он заявил, что украинцы контролируют Мариуполь невероятно сильны духом и никогда не сдадутся. Через 3 недели дух, видимо, ослаб, и украинцы сдались. Эслин, перед тем, как сложить оружие, поплакался по телефону своему британскому другу и маме, рассказал, что нет еды, нет боеприпасов. Он пытался бежать в гражданской одежде, но его задержали. Смотрите.
Этот отряд охраняет южный фланг украинской армии. В их рядах 2 профессиональных солдата-контрактника. Иностранные бойцы, которые присоединились к армии, Джонни Вуд и Шон Пиннер из Англии. Для Джонни Вуда это 3-я ротация. Он говорит, что Запад должен помогать.
Я думаю, что нам не надо отправлять британских или американских солдат. Все, что должен делать Запад, по моему мнению, это поддерживать Украину политически и продолжать улучшать украинскую армию и продолжать давать им те вооружения, которые им нужны для того, чтобы защищать себя и свою страну. Я думаю, что многие стали понимать сейчас, эта ситуация может произойти. По сравнению с теми ситуациями, в которых мы оказывались ранее, теперь мы видим постоянные перемещения солдат. Они происходят уже 3 месяца. Новички, новые ребята не понимают размаха тех событий, которые могут произойти. Им кажется, что война — это сидеть в окопах и время от времени отстреливаться. Если Россия нападет, то это будет совсем другой расклад. Многие из нас умрут или будут серьезно ранены. Короткое сообщение. Просто сказать, что я жив. Сейчас 22 марта. Вкратце о ситуации. Мы пока контролируем Мариуполь. Украинцы смело сражаются ночью и днем. Они невероятно сильны духом, и они не сдадутся российскому империализму.
Семья британского бойца на Украине, который по сообщениям сдался российским вооруженным силам, после того, как у него кончились еда и боеприпасы, умоляет Кремль обращаться с ним гуманно. гуманно и достойно. Об этом заявил его младший брат Нейтан Вуд. Если русские на самом деле взяли Айдена в плен, то мы хотим напомнить им о Женевской конвенции и обращаться с ним гуманно и достойно, сказал он.
Айден Айслин родом из Ньюарка, Ноттингемшир. Он сражается на Украине с того момента, как переехал туда в 2018 году. В украинской армии он стал морским пехотинцем. Его отряд недавно защищал осажденный город Мариуполь. Его мать Энг Вуд сказала, что у ее сына не осталось выбора. Он позвонил мне и сказал, что у них не осталось оружия, сказала она. Я люблю своего сына, он мой герой, и они чертовски хорошо сражались. Она призывает британское правительство предоставить больше поддержки Украины. Борис должен победить Путина, добавила она. Брэннон Филлипс, друг Айслина, который также говорил с ним по телефону, говорит, что во время разговора он был в хорошем расположении духа и тверд. Он позвонил мне и сказал, у нас нет ни еды, ни боеприпасов, ни патронов, мы полностью окружены. Айден очень хорошо понимал, что происходит. Он был очень спокоен. Они не могли ни выбраться оттуда, ни продолжать сражаться. Поэтому у них не осталось выбора. Я уверен, что если бы у них осталась хотя бы одна пуля, они бы ее выпустили, сказал он.
Пули вооружения у них, конечно, было достаточно, которые они заминировали, складировали. И здесь уж не надо оправдывать себя тем, что сдались, потому что не было пуль. А что с ним будет, с наемником с этим, Михаил Михайлович? И вообще, что с такими делать на войне?
На них не распространяются ведь действия никаких женевских конвенций. И по большому счету уничтожение таких людей просто на поле боя это, собственно говоря, хорошее правило всех воюющих сторон. Но я думаю, что конкретно к этому человеку отнесутся с некоторой долей мягкости. Вряд ли к нему будут применять какие-то там особо жестокие методы беседы, как только что тут прозвучало. Я думаю, что все-таки он будет содержаться в плену.
И обменен?
Да, и может быть на кого-то и обменен. Потому что идет война, попадают и наши военнослужащие в плен. И поэтому это тоже одна из кандидатур будет рассматриваться как в качестве
обмена. Мы просто видели, в каком состоянии находятся наши военнопленные в украинском плену. После увиденных кадров не хочется передавать британского наемника никому.
Дело в том, что наши вооруженные силы...
Даже оставляя за скобками жестокость. Хотя бы людское негодование.
Безусловно, военные преступники должны быть осуждены. Кто замечен в воинских преступлениях. Но все-таки наши вооруженные силы, они не должны опускаться до такого поведения, как, например, те или иные военнослужащие вооруженных сил Украины. По отношению к захваченным в бою пленным, мы должны применять все те положения Женевской конвенции, которых придерживается наша страна. И по-другому и быть просто не может. Просто мы так должны действовать, я так считаю.
В остальном, как продвижение, насколько духоподъемными можно назвать эти кадры? Вообще, конечно, большое дело, когда враг сдается в плен.
Безусловно. И все-таки подобные кадры, подобные события, подобное количество пленных, которые захватывает наша армия, все-таки это приближает с каждым днем, с каждым часом общее падение Мариуполя и тех сил и средств, которые сейчас обороняются на заводе «Азовсталь». Все-таки рано или поздно, какие бы ни были там засилия, скажем так даже, мужественные бойцы, которые там самоотверженно ведут вооруженную борьбу, как бы все это ни было, ресурсы для обороны рано или поздно закончатся. Закончатся боеприпасы, закончатся медикаменты, продовольствие, питьевая вода, и все возможности к сопротивлению будут исчерпаны. Но я даже думаю, что это произойдет раньше того, как будут исчерпаны возможности сопротивления. Они будут добиты и огневой мощью наших вооруженных сил, и умением наших военнослужащих. И я думаю, им еще покажут, что такое настоящий штурм. Они еще все это увидят и ощутят на себе.
Два батальона – это много или мало с точки зрения такого масштабного конфликта и боевых действий?
С одной стороны, это не так уж и много, потому что та же самая бригада состоит, это даже не полбригады, это меньше. Но, тем не менее, тут очень важен моральный фактор. Все-таки, когда мы наблюдаем подобные сдачи в плен, это укрепляет и наш боевой дух, и одновременно снижает и боевой дух противника. Как говорил один наш видный политик, процесс пошел, правильно? Поэтому это вселяет нас только надежду, что вооруженное сопротивление противника на Азовстале скоро будет сломлено.
Сейчас Зеленский сам в себя пытается вселить хоть какую-то надежду. В эти самые минуты проходит на Банковой встреча с его друзьями, товарищами, братьями по русофобии. Так они выглядят. Доподлинно известно, что обсуждают в том числе новые партии поставок вооружения на Украину. Дуда информацию подтвердил, что в этой компашке мог оказаться Штайнмайер. Зеленский был против. Посол Украины в Германии Мельник сказал, что Украина не хочет видеть Штайнмайера. Это чистая правда. Украина обижается на Штайнмайера за формулу Штайнмайера, которую должна была имплементировать Украина. В какой-то момент могло показаться, что украинцы просто Штайнмайера со Шрёдером спутали, что тоже вполне возможно при нынешних интеллектуальных способностях украинских властей. Шольц сегодня, канцлер Германии, отреагировал, сказал, что мы в тупике. Это как же так? Вы зовете канцлера Германии, но не хотите видеть президента Германии. Как далеко зайдет Зеленский? Почему он пытается командовать такими великими странами? Очень много вопросов. Давайте в Германию перенесемся. На прямой связи наш специальный корреспондент Михаил Антонов. Михаил, здравствуйте. Вообще, как в Германии к этому отнеслись? Или мы раздуваем конфликтность момента? Проглотит Шольц? Почему Штайнмайер затаился? Это же таки прям оскорбление, что ли, суверенной Германии?
Здравствуйте, Оля, здравствуйте, Евгений, коллеги. Ну, в Германии отреагировали, мягко говоря, плохо, потому что все в шоке сейчас до сих пор. И то, что вот не сформулирована какая-то официальная дипломатическая позиция по этому киевскому демаршу, говорит о многом, что шок не прошел. И, разумеется, серьезная напряженность возникла в отношениях Берлина и Киева. Хотя здесь, вы знаете, очень важно обратить внимание на то, кому выгодно. И кто предложил вообще Штайнмайеру эту поездку? А предложил ему ее президент Польши Дуда в конце прошлой недели. Поскольку в этот вторник Штайнмайер по-любому должен был быть в Варшаве, это запланированный его визит, их офисы проговаривали повестку дня, и вот в рамках этого обмена мнениями произошло, было сделано такое предложение. Предполагалось, что накануне вечером во вторник президенты пяти стран, там в компании были еще, как вы сказали, прибалтийские лидеры, должны собраться тайно на мини-саммит где-то на украино-польской границе. После этого они все грузятся в вагон, который часто уже мелькал на экране бронированного поезда, и утром появляются в Киеве. И это такой знак поддержки. И уже в Варшаве, когда Штайнмайер прилетел, выяснилось, что, в общем, в Киеве его никто не ждет. И можно говорить все, что угодно. Я лично глубоко уверен, что это провокация сознательная, сознательно сконструированная ситуация поляками для того, чтобы нанести вот такую дипломатическую пощечину Германии. Возможно, они, кстати, действовали по указке коллег из Британии или Соединенных Штатов, чтобы нанести ущерб дипломатической международной репутации Германии. Это очень чувствительные потери. И, ну, вы знаете, с учетом того, как интенсивно поляки в последние 2-3 недели критикуют Германию за отказ немедленно рвать энергетические связи с Россией и за отказ поставлять тяжелую технику на Украину, такой вариант мне представляется, ну, просто 100%. Ольга.
Но подход свой изменит Германия после такой пощечины? То есть немедленно пойдут пантеры на Украину или наоборот Германия подумает дважды, прежде чем следующую партию оружия отправлять?
Вы знаете, ну вот мелькали кадры движения неких поездов в последние сутки, неких военных эшелонов, на которых были действительно погружены какие-то бронетранспортеры типа «Мардер», но вряд ли они, конечно, двигались в сторону Украины, поскольку там присутствовали самоходные артиллерийские установки, а об этом речь не идет. Речь идет об устаревших моделях танка «Леопард», не «Пантера», «Леопард-1» и БТР «Мардер». Я думаю, что Шольц до сих пор сопротивляется этому просто потому, что понимает, какое неконтролируемое развитие, какую эскалацию может получить появление немецких танков на Донбассе. какой эффект это произведет, особенно если в этих танках будут сидеть немецкие инструкторы или немецкие добровольцы. Вот это будет самый худший сценарий, его очень боятся в Берлине. Поэтому Шольц пока выдерживает это давление, которое на него оказывают и коллеги, партнеры по коалиции, и христианско-демократической оппозиции сейчас. Коллеги.
Спасибо большое. Спасибо огромное. Михаил Антонов, наш собственный корреспондент на прямой связи из Берлина, из Германии. Шольц, кстати, отреагировал на предложение Мельника. Мельник написал у себя в Твиттере, а потом опубликовал, разместил это сообщение на немецком радио, что, мол, вы не обижайтесь, пусть Штайнмайер останется дома, зато приезжает Шольц. Шольц сказал, я, разумеется, никуда не поеду. А далее прямая цитата. «Мы в Германии сбиты с толку поведением украинского президента». Давайте послушаем.
Господин канцлер, когда вы поедете на Украину?
Я уже был на Украине. С президентом Зеленским я также общался в Брюсселе, общался с ним и в Киеве. Мы регулярно созваниваемся с ним. В последний раз говорил с ним по телефону в воскресенье, довольно долго.
Но он очень хочет, чтобы вы приехали. Это был своего рода крик о помощи, когда Зеленский отказал принять президента Германии Штайнмайера, потому что, по его словам, он не хочет тратить время на символическую политику. Он хочет видеть вас в Киеве во что бы то ни стало после начала боевых действий. Принять его приглашение разве не входит ваши обязанности?
Президент Штайнмайер с удовольствием бы поехал на Украину и встретился бы с украинским президентом. И было бы хорошо, если бы Зеленский его принял.
Не считаете ли вы это оскорблением в адрес Берлина?
Не хочу это дальше комментировать, но в любом случае это раздражает, мягко говоря.
Так почему вы отказываетесь ехать в Киев?
Я же только что сказал, что регулярно разговаривал с украинским президентом. Я же только что прямым текстом сказал, что уже был на Украине до начала боевых действий и досконально обсудил с ним сложившуюся на тот день обстановку. В нынешней же ситуации и так все понятно. И президент Штайнмайер приехал бы с удовольствием.
Тот случай, когда действительно поведение Киева загоняет в угол или, по крайней мере, в недоумение вводит зрелую, казалось бы, европейскую страну. Ну вот, значит, такая зрелая. Мы скоро вернемся.
Итак, Мариуполь практически полностью освобожден российской армией и военными ДНР над городской администрацией. Смотрите на эти кадры. Наконец-то российский триколор. Освобожден морской порт. Украинские силы выбиты с завода Ильича. Остатки нацистов из Азова прячутся на подземных этажах Азовстали.
Только очень быстро в здании, и в здании аккуратно. Просто выйти, два шага, целиться долго не надо. И уже подготовил, выстрелил сразу. Выстрелил, скинул назад.
Занимались эвакуацией раненых. Прилетело два пакета вражеского града. Один начал ложиться впереди, очень близко. Второй лег позади. Вот, последним снарядом немного оглушило. Ну вот, заболели глаза, заболела голова. Ну, благодаря тому, то, что успели вовремя смекнуть, успели уйти от удара.
Мина. Стоял рядом с КамАЗом. Просто рядом. То ли осколок, то ли разрыв. Не знаю, помню вспышку. Перед глазами все. Так родину люблю, стреляю хорошо, годно хорошо. В отпуск не хочу, слава Богу.
Британская The Times уверена, что Путин готовится к решающему сражению на Донбассе и направляет в регион новые войска, чтобы добиться пятикратного численного превосходства над ВСУ. Почему не стократного? Несмотря на это, американские военные эксперты убеждают Зеленского не ждать российской атаки, а самому перейти в наступление на Екатеринбург, наверное, да, сразу. Такой совет дал отставной полковник армии США Кирни в эфире MSNBC. Корреспондент британской BBC Джонатан Билл в Краматорске катается на украинском танке и рассказывает, что местные жители поддерживают русских. Поэтому украинские силовики задерживают всех, кто похож на русского шпиона. И с гордостью рапортуют, что такие аресты проводят каждый день.
Мы находимся в том месте, где война на Украине будет или выиграна, или проиграна. Мы поехали с украинской армией, чтобы посмотреть на артиллерию, которая бьет по российским силам. Нервно наблюдаем, есть ли признаки российских самолетов. На их позиции находятся зенитные ракеты «Стингер» американского производства, готовые вести огонь. Продолжающиеся поставки западного оружия будут играть ключевую роль в их успехе.
Если мы остаемся на одной позиции больше, чем несколько дней, мы обычно становимся целью. Но если мы выстрелим одним-двумя снарядами, ничего не произойдет.
Эта артиллерия хорошо спрятана. Я слышу звуки артиллерии в отдалении. Они бьют по российским военным позициям отсюда. Украине также надо приглядывать и за собственным населением. В этом регионе пророссийские настроения. Есть опасения, что они передают русским информацию. Им стоит беспокоиться не только о российском вооружении или российском наступлении на этом направлении, но и о внутренних врагах. Виктор говорит мне, что они арестовывают людей каждый день.
Мы выявляем плохих людей, которые помогают врагам. Мы их находим и отдаем СБУ.
Вообще, конечно, немыслимо. То есть множество жителей Краматорска абсолютно уверены, что русская армия и народная милиция ДНР — это, простите, освободители? Как это вяжется с ложью на CNN о том, что Россия обстреляла вокзал Краматорска? Не уточняют. Корреспондент BBC Джонатан Билл сегодня сделал повторный сюжет о том, что именно русские нанесли удар по Краматорску. Нет никаких уточнений от американского президента Джо Байдена. Джо Байден окончательно, можно сказать, утратил связь с реальностью. Он снова назвал Путина диктатором. Действия России на Украине это впервые назвал геноцидом. В Кремле ответили, что попытки подобного извращения ситуации неприемлемы, а в случае с США можно добавить, что они являются лицемерными, ведь это именно американские военные, как мы помним, бомбили мирный Белград, стирали с лица земли целые города в Ираке, Сирии, убивали афганских детей ударом с беспилотника, например. Макрон при этом повторяет слова Байдена о геноциде почему-то не стал, видимо, готовиться к выборам. Пытается перебить повестку Ле Пен. Она пошла еще дальше, сказала, что в случае победы Франция выйдет из НАТО. Смотрите.
Давайте перейдем к украинскому вопросу. Вы сыграли большую роль со своей стороны, не так ли?
Я уделил этой проблеме много времени. В ближайшие дни я собираюсь созвониться с президентом Зеленским.
И Владимиром Путиным?
И с президентом Путиным.
Джо Байден обвинил Владимира Путина в геноциде на Украине. Он хочет стереть украинцев. Именно эту фразу сказал американский президент. Вы бы использовали слово «геноцид», описывая смерть 20 тысяч человек в Мариуполе.
Нужно сегодня быть очень осторожным с терминами.
Почему?
Потому что речь идет о братских народах. Украинцы и русские – братские народы.
Le peuple ukrainien, le peuple russe sont des peuples frères. C'est une folie, ce qui est en train de se passer.
То, что сейчас происходит, это безумие, это неслыханная жестокость, это возвращение войны в Европу. Но в то же время я попытаюсь сделать максимум, чтобы способствовать прекращению этой войны и восстановить мир.
Исчерпывающая позиция МИДа России о предложении Зеленского обвинять Медведчука. Россия считает такую тенденцию крайне опасной, учитывая, что на Украине много оппозиционных политиков. Андрей Николаевич.
Знаете, господин Зеленский ведет себя так, как будто играет в компьютерную игру. У него есть функция сохранения. Он убежден, что на него функция попадания снаряда, пули или чего бы то ни было другого не может не действовать, и с ним ничего плохого не случится. Когда мы видим то, что происходит с Медведчуком, ну давайте откровенно. Очевидно, что никуда человек не бегал, что он находился в тюрьме. Тут любому, кто служил в армии, очевидно, это новый камуфляж, полученный со склада, который надели вот для этой... Вот клоунада, которая была устроена, это абсолютно очевидно. И самое страшное, что это очевидно практически всем на Украине. Они все это прекрасно понимают. Так вот, когда господин Зеленский проделывает это с Медведчуком, он забывает, что там есть огромное количество политиков, которые могут занимать другую позицию, но они находились в той же системе, где и Медведчук. Они прекрасно понимают, что сорвавшийся с цепи Зеленский может с ними то же самое проделать в любой момент. Мы забываем о том, что он сейчас закрывает каналы Порошенко, что он там заводит дела на кого хочет. На того же Порошенко заводили дела о государственной измене. То есть завтра он может это сделать то же самое с ним. Ну, потом, когда мы говорим и выходим на внешний уровень, то мы видим Германию. Когда видим Германию, когда Германия спрашивает, а как они себе такое позволяют, да давайте вспомним, что посол Украины Мельник, он же в течение нескольких лет так себя вел. В течение нескольких лет себя вел, ему ничего за это не было. И сейчас господин Зеленский, уверовав, что ему все можно, помяните мое слово, с господином Штайнмайером и с господином Шольцем проделают то, что сделал товарищ Голубев с Джо Байденом. Примерно это он уже с ними делает. Но на самом деле для Зеленского вообще вот эта вся картина, она базируется на отрицании реальности, понимаете? Вспомните классическую историю со Змеиным, когда... Бойцы сдались в плен, а Украина на протяжении недель, даже когда бойцы приехали, говорили, что они умерли. Более того, они там сейчас марки в честь этого события выпускают. То есть есть живые люди, но это реальность не грозит. И поэтому сегодня, можно было даже сниматься, в реальности Зеленского не может быть тысячи военнопленных, которые просто взяли и сдались в плен, потому что она ломается полностью. Поэтому хоть господин Арестович говорит, а нет, на самом деле этого ничего не существует. Но проблема Зеленского заключается вот в чем. У каждого из этой тысячи человек есть родственники, которые видят своих родных и близких людей на этих кадрах, которые получают сообщения. И вот это вот начинает растекаться по украинскому обществу и рождает внутри него сомнения. Не в том, что тут прав, а кто виноват, а в вопросе выживания. И вот это вот, оно ведь дойдет и до донбасской группировки, где люди тоже начнут понимать, а Мариуполь-то падает, он падет. И вот это будет для Зеленского очень небольшой сюрприз, потом большой сюрприз, скажем так, наоборот. Очень неприятный, потому что внутри самого украинского общества той элиты сделают все, чтобы за Мариуполь сожрать Зеленского. Ему его не простят. А для военных, которые находятся в донбасской группировке, наступает момент истины вот в чем. Потому что вам дают, в общем-то, выбор. Вот люди, которые прекратили войну, над которыми не издеваются, которых не режут, не убивают, с которыми обращаются по Женевской конвенции. Вы можете поступить так. Или же вы можете посмотреть на кадры другие, которые у нас не публикуют, но которых полно, с украинскими трупами, со штабелями трупов украинских военных по всем дорогам Украины. Я знаю, о чем они знают тут прекрасно, потому что они это тоже видят. И вот выбор останется только между двумя реальностями. Разговоры о том, что Россия куда-то уйдет, даст заднюю, нет, не тот вопрос, ребят. Поэтому вы будете выбирать между тем, чтобы сдаться в плен, этот выбор для вас реальность, потому что вам же проще, потому что за вас его уже сделали тысячи таких же, как вы. Которые понимают, что они не воюют, они не хотят убирать за Зеленского. У них нет ничего общего с Зеленским. И для них это выбор. И чем больше таких людей сделают этот выбор, тем лучше. А что же касается господина британского военного и его героической мамы, которая там в материале говорит о том, что Борис Джонсон должен поставить больше вооружений, все, я бы очень ей посоветовал, ну, если кто-то может, переслать ей ролики украинские.
те самые, что они делали с российскими военнопленными, и провел дискуссию. Мадам, должны ли мы так поступать с вашим сыном, как поступают поддерживаемые вами украинцы? Возможно, какие-то выводы англичане начнут делать. Но хочется, по крайней мере, на это надеяться.
Это едва ли. Не будем даже заниматься самообманом. Что касается Мариуполя, о том, что он совсем скоро падет, сообщают даже немцы. Ну, казалось бы. Ну, то есть это всем уже очевидно. Покажите нам, пожалуйста, это фрагмент с телеканала «Вельт».
Стало известно, что в Мариуполе якобы сдалась 1000 украинских морпехов, в их числе большое количество офицеров. Если это правда, означает ли, что город все ближе к тому, чтобы перейти под полный контроль русских?
Официальный представитель Минобороны России Коношенков подтвердил, что в Мариуполе действительно сдались 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Если это правда, то для Украины это, конечно, удар, потому что морская пехота всегда считалась там элитными войсками. Если там сейчас минус 1000 бойцов, которые теперь в плену у российских военнослужащих, то это, разумеется, очень тяжелый удар для вооруженных сил Украины. Все сейчас идет к тому, что рано или поздно Мариуполь полностью перейдет под контроль русских, потому что в катакомбах на заводе «Азовсталь» последнего очага хоть какого-то сопротивления остается всего 2 или 2500 бойцов националистического батальона «Азов». При этом завод полностью окружен подразделениями российской армии и вооруженных сил ДНР. Поэтому мой прогноз следующий. В ближайшее время Мариуполь действительно падет.
Вот интересно, да? Немцы, конечно, очень хитрые. Сообщают о ситуации в Мариуполе из Москвы. Стоит вот здесь неподалеку, он у нас на Белорусском вокзале. Так поезжай, посмотри, как там обстановка, на Азовсталь. Посмотри, что там делается на заводе, в промке. Нет, вот питаются информацией здесь. Что касается Зеленского, вы правы, абсолютно его позиции шаткие. Сам он ничем сейчас не управляет, это уже очевидно. Множество интервью его, если посмотрите, он просто не в теме, он не в ситуации. Он не знает деталей никаких. Даже вот со Скоттом Пилли он час разговаривал, он не знает, что происходит. Он говорит какие-то общие фразы, бла-бла-бла-бла-бла. Ну а сейчас, когда появилась некая новая когорта патриотов, таких как Ринат Ахметов, например, они его уберут. Он же у них заводы отжал фактически, отдал их Русне, как они говорят. А зачем он такой нужен? Зачем? Ахметову Украина без Азовстали. У него в Лондоне есть прекрасный апартамент.
Ахметов без Украины. Мне было сегодня интересно, я посмотрел, как информационное агентство Украины отреагировали на совершенно спокойное, может быть, без там радикализма, выступление Макрона, когда он сказал, что русский и украинский народ – братские народы. Макрон четко поддерживает всю ту истерию информационную и военную, которую продолжает Запад по отношению к Российской Федерации. Возмущение. 20 лет не приезжай на Украину. Вообще не приезжай. То есть, на самом деле, Штайнмайер, такая же история. То есть, такое впечатление, что украинское руководство пытается, условно говоря, тот, кто совсем уж рьяно не критикует русских, не является уж совсем таким откровенным русофобом, это враг. Вот посмотрите, какой идет водораздел. Дальше. Латвия, да, 9 мая отменяет празднование, запрещает это делать и, наоборот, рекомендует в этот день в траурном обличии вывешивать флаги, не забывая, что на самом деле жителям Латвии или по итогам, если бы вдруг фашистская Германия победила, половина населения или была уничтожена, или онемечена. Ну, это же совершенно очевидная история. Вот это вот сейчас...
Пили бы баварское, все нормально.
Да, да, рабами, да, в обслуге.
Коней пьют сейчас баварское.
И то не все. Значит, вопрос заключается в том, что вот эта вот русофобия, она просто махровым цветом процветает. На самом деле, вот 20 век, фашистская Германия, они виновников всех объявили сначала евреев, ну и потом на уничтожение русских и так далее. 21 век, сейчас как раз главные виновники всего... Что плохого для Запада происходит, это русские. Ну, там еще китайцев дополнительно добавляют, но это уже следующий шаг. И вопрос обсуждения темы геноцида, мне кажется, это вопрос очень принципиальный. Что такое геноцид? Это тотальное уничтожение по национальному принципу. Шольц улыбался, смеялся, но давайте посмотрим, что реально происходит сейчас на Украине. Нет никакого геноцида украинского народа. Идет преднамеренный геноцид русского населения. Зеленский и Арестович признали, что они знали, что начнется спецоперация, но запретили проводить эвакуацию. А вот так теперь представьте, почему? Потому что там в основном русские или русскоязычное население проживает. А вы представляете, даже при всей их кровавой вот этой оскале, если бы эта спецоперация начиналась во Львове или там в Ивано-Франковской области, ведь другой посыл был. Они уничтожают мирное население, выстраивая точки огня в жилых кварталах, но они уничтожают русское в основном население. То есть они целенаправленно действуют по уничтожению русского населения на территории и Мариуполя, и Краматорска, и на территории всего Донбасса. То есть совершенно явный геноцид. Конечно, я не являюсь поклонником Макрона совсем и не разделяю его взглядов, но он достаточно образованный человек. Он достаточно образованный человек. И он понятно...
Но там далее через запятую он несколько раз говорит, что Путин развязал кровавую войну, Путин это убийца.
Ольга, это они здесь, обязаны конечно, говорить.
Да, такая методичка, не конечно, сказал, пошел методичка. Вон. Конечно.
Но вопрос геноцида. Но ведь эта мысль постоянно прокидывается, а с точки зрения реальности это же совершенно обратная составляющая. Поэтому надо четко говорить. И вот это вот вопрос, связанный с международным трибуналом по действиям украинских нацистов по отношению к русскому населению Донбасса. Это принципиальная история. Поимка тех, кто совершает военные преступления, тоже очень важно. А теперь посмотрите по наемникам. Мы говорим об Азове, уничтожении наемника. Но ведь Европе очень хорошо, чтобы эта мразь, по большому счету, которая им не нужна, они же совершенно такие деклассированные, непонятные элементы, которые съезжаются в поиски романтики, денег, еще чего-то, садисты собираются. Ну, если их уничтожить, что Европа будет сожалеть? Так же, как она не будет сожалеть, что будут уничтожены военные с Украины. Конечно, хочется вытащить своих генералов. Конечно, хочется натовских инструкторов. Это совершенно уже другая, это белая кость. А так пусть больше людей гибнет. Но ради чего? Основа в капиталистическом мире – это экономика. Ради сохранения Бреттон-Вудской системы, ради сохранения господства доллара. И вот эта война, она для этого идет. Не допустить усиления экономической и военной России, ослабить, постараться Китай и не допустить союз. И чтобы доллар остался как ключевая валюта. Вот основная цель. Поэтому, конечно, геополитическая. Поэтому, конечно, удары надо наносить не только на поле боя, а и на экономическом фронте, потому что эта цель у США не должна быть достигнута. И нам как раз в этом направлении очень серьезно надо подумать и в антикризисном плане совершенно принимать четкие меры, понимая, что это тоже экономический фронт нашей борьбы.
Чтобы не расслаблялись мы абсолютно точно, когда Airbus, например, нам начинает плакаться по поводу Титана, ой-ой-ой. Давайте не запрещать его поставки.
Ой, не говорите, Евгений, что-то мне прям это сначала последнее заявление нашего правительства как-то там не очень ложатся на душу, которые говорят о том, что мы должны сохранять, что мы надежные партнеры, что мы вроде как мы все патриотами стали тут в основном, а тут вдруг мы тут получаем какой-то либерализм в коротких штанишках еще.
Почему мы получаем либерализм? Мы получили вполне очень внятный законопроект по поводу того, что все компании, которые здесь брошены иностранными инвесторами, не будут брошены,
правильно,
будут отданы под внешнее управление.
Надо.
Четко.
А сейчас они говорят,
вы примите его посмотрим сначала, потом его будут выполнять.
Кто из нас депутат?
Посмотрим.
Так, и обратите
я депутат,
внимание,
и
немецкая компания обе уже возвращается в Российскую Федерацию. Хотела ушел уйти из-за агрессии Путина. Подумали, послушали Мишустина.
Было сразу перехватывать.
В понедельник вернуться.
Отлично. Они как Шелл, очень хитренькие.
Я согласен. Вот так и надо. Вот так и надо. Вот, понимаете, вот прям вот так надо. Вот По-другому никак. Не надо вот это вот виляние. У нас Дмитрий Анатольевич, я прям смотрю, ну, красавец вообще, ну, прям как будто не он. Прям, ну, подменили. Ну, нормально. Вот прям вот так на, вот именно так. А они сказали, что с*** там угрожаете, да? Вы сами оборачивайтесь, ходите. Просто, может, цитату вешать, я у себя в кабинете повешу. Вот. Короче говоря.
Говорят, что Рамзан Кадыров ведет его телеграм, но это не точно.
Неважно, кто ведет. Главное, мысли правильные. Мысли правильные. И я уверен, что он их разделяет. Так вот, конечно, вот у меня что, все пропитано русофобией. Ну, прямо от начала до конца. Вы все видите, что там происходит. У меня вопрос. Они когда начнут становиться на колено и извиняться перед нами? То есть надо что-то сделать, или они сразу, лучше сразу. Ребят, вот все равно придется. Вот все равно придется это делать. Ну, там какие-то шольцы, шмольцы, там рассказывают о нам.
Хаммер, как... не Хаммер, да, да, мы помним.
Все это
он, кстати, как... не Хаммер сегодня выступил против эмбарго на российский нефть и газ. То есть не зря он съездил к Путину,
да?
В Москву, да?
Ну, что-то, да, что-то становится. Раз, щелкнул.
И все.
Тоже неплохо. Вот. Зеленский продолжает свое выступление, это моноспектакли по всей, значит, планете. И я скажу, что здесь эти спектакли ему приносят гораздо больше денег, чем «Квартал 95». Не, ну однозначно. Ну правильно? Конечно. Ну приносит много. Там кто дал, кто не дал. Там Северная Корея, вернее Южная Корея говорит, не-не-не, мы ни при чем, ни денег не дадим, ни вооружения. Почему они не хотят? А потому что там есть Северная Корея. Мы их тоже можем что-то дать. Они не дураки. Не, ребят, все, это без нас. Воюйте, мы, нет, ни при чем. А единственная страна, он что-то прям просел. Надо обращаться к кому? К Колумбии надо обращаться. Ну, к Колумбии же надо обращаться. Дайте, ребята, что-нибудь. Я уже тут сижу, тут в окружении, у меня уже все закончилось.
Там уже там мешки стоят уже.
Да?
За спиной, да, показали же.
Уже поставили, не надо, без обращения поставили.
Говорят, что это мешки с песком.
Конечно.
А не то, что из Колумбии
возят. Они гуманитарная помощь из Колумбии.
Слишком криво лежат.
Ну, ладно, не она так не она. Я не знаю, вот это правильно надо было сделать. В Эстонию обратился, говорит, там вообще, ребят, спасайтесь, кто может. Там химическое оружие будет. Ядерная бомбардировка будет у вас там вообще. И вообще мы собрались захватить всю Европу. Они вот кто-кто, а эстонцы с благодарностью. Вот кенийцы сказали, не, нам не надо вот это вот. Ваше, не-не-не, это вы сами. Нам вот это вот спектакли не надо. А эстонцы прям, ну вот это прям бальзам на душу. Вот мы прям верим. Всю армию вам пошлем. Правда, она в лифте застряла там немножко. Ну, она сейчас починим, мы прям к вам сразу всю армию. Ну, слушайте...
Там сегодня в Эстонии, кроме шуток, прошла довольно жуткая и кошмарная акция. Какие-то активистки вышли к российскому посольству в кровавых, как они заявили, трусах, рассказывали о том, как их изнасиловала русская армия.
Да ладно,
это серьезно. И якобы русские солдаты их изнасиловали.
Поперки.
Нет, разумеется, никаких ни доказательств, ни свидетельств этих конкретно женщин. Разумеется, никто не насиловал, но это такой перформанс. Это в продолжении той акции, если вы помните, когда окровавленная украинка в белом кровяном кровавого цвета халате ползла по немецкой брусчатке и волочила
флагом
за собой окровавленный флаг.
Качаем. Пускай вот это вот перформансы, понимаешь, там инсталляции, это все, пускай не делают. Это, знаете, это производит впечатление, ну, на кого-то, наверное, производит впечатление. Есть кто о серьезном, то, конечно, это не так.
Но это просто жуткие абсолютно процессы, конечно, к разговору о том, что они в самом деле пытаются нас расчеловечить. Еще раз, нет ни одного, ни единого, нигде, никогда не было свидетельства того, что русские солдаты там кого-то изнасиловали.
А этого нет.
Единственный человек, который об этом сказал, это чмо Гончаренко, когда приехал в Бучу, но тут тоже была откровенная чушь. Он показал на какой-то автомобиль, в котором якобы ехала какая-то женщина, которую сначала убили, а потом изнасиловали. Но к этому никто серьезно не относится даже на Украине. И вот, пожалуйста, перформанс.
Они еще этим наедятся. Помните, у нас был свободный художник, как его, Павлен?
Который прибил себя.
Прибил гениталии себе к Красной площади, прибил. А потом
он сказали... потом бежал во Францию и там поджег банк.
И потом куда-то пропал. То есть, когда он у нас, это, когда он у нас.
Он не пропал, у него все хорошо, но турма сидит французская.
Да. Вот, да. Когда он у нас, это борец за свободу. Когда он у них, это уже преступник, уголовник. Сидит в тюрьме. Так и эти, они сейчас, думаете, они остановитесь? Они сейчас посольству к нашему, ну ладно, они закрыли глаза, а завтра они ему устроят такие перформансы, что они их там будут пачками высылать или сажать. Это же очевидно абсолютно. Одно из главных ударов по Европе, это вот их, это беженцы с Украины. Они там такое натворят, что они не сказать, не пером.
Давайте, ради бога, покажем еще жуткие кадры, вы потом продолжите, из Италии. То, как себя ведут украинцы, те, которых Европа как бы спасает.
Non mi toccare, signora! Non mi toccare! Fuori, chiudi il becco! Fascista di vita! Io sono italiana e vivo qua e non si permette, signora, di dire che io sono così! Fuori! Io abito qui, signora! Anche io, allora? E allora? E allora? Ho i diritti uguali come allora chiudi il becco, vai!
Vai! Ti ci vuoi расплакаться? Ну, ты посмотри сюда, на меня посмотри. Ты еще расплакаться, на меня посмотри. Посмотри на нет, на меня посмотри, я плачу. Посмотри на меня. Я русская. И ты русский. Понятно? Понятно? Вот теперь посмотрели.
Теперь народ посмотрел на них.
Какое у них лицо настоящее.
Какая невозмутимая и крутая мама. Мама. Классная, да. Такой классный у нее вырастет
спокойная,
сын.
Да, такая. Да. Объяснила ему, что ты плачешь. Я русская, и ты русский. Я думаю, он запомнит до конца жизни эти слова. Потому что на фоне этих ублюдков это, конечно, сильные слова. И это правильные слова. Вот знаете, что происходит еще? Например, Швеция и Финляндия взять. Вот там премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон. Она рассказывает, значит, сказки Андерсона своей коллеге из Финляндии. Говорит о том, что Россия двигает к вам большое количество танков, там, войск, бронетехники, и будет захватывать вас, если мы срочно не вступим в НАТО. Ну вот это зачем делается? Это же ведь то же самое, разница, то же самое, что говорили. Вы нападете на Украину. И делали все возможное, чтобы сделать, чтобы Украина на нас напала. Мы говорили, ребят, мы вообще тут ни при чем. Давайте убирайте отсюда все, заканчиваем конфликт, все мирным путем. Нет, 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 нагнетают, нагнетают, нагнетают. Что нам остается делать? Правильно же президента, два президента сказал, и Порошенко, прости господи, не упомянул свое ужасное имя. Значит, и Путин, и значит, батька говорят об одном, о том, что других вариантов не было. И правда, других вариантов не было. Они к чему нас подвигают? Вот сегодня они в Польше то же самое делают. Сейчас давайте в Финляндии делайте то же самое. Вы зачем это делаете? Затем, чтобы нам проблемы создать? Ну, так слушайте, мы однозначно будем отвечать на них. На эти вызовы мы на все будем отвечать. Как мы будем отвечать? Другой вопрос. Никто ничего не хочет, никакой войны. Это вы хотите в Афганистан сделать второй из Украины? И что, старательно делают? Заметьте, у них уже все. Экономика, естественно, все там. Нет никакой. Какая там экономика? Ну сколько они еще проживут на вот этих подачках, на всем на этом? Ну сколько? Ну до конца года есть дотянут вообще, я надеюсь, что это не произойдет. Но они пытаются затянуть конфликт как только можно. Все, там уже никого нет. Там только можно пушечное мясо, которого выражай, дал там чуть-чуть денег, автоматы вперед. Ну конечно, все это придется решать нам. А кто это делал? Кто сделал этих нациков там? Кто их воспитал, сволочи? Кто их расчеловечил? Кто их русофобил? Все только они. Точно так же, как из Германии.
Очеловечил кто этих нациков? Наоборот, их не расчеловечили, а из этих зверей, наоборот, сделали людей.
Точно так же, как в Германии. Ну, то же самое. Ну, сколько может история повторяться? Дошли опять всех в Германии, все написали, там Воронеж написан на Рейхстаге. Они ж не стирают. Ну, зачем вам это надо? Еще раз, Воронеж 2, что ли, или сколько вам надо этого делать? Ну сколько надо? Непонятно вообще. Будут делать все, что угодно. Этот Байден уже с ума сошел полностью. Вы же видите, что происходит. Уже стоит, кстати говоря, голубь, который там на него нагадил. Это вот прям выговор-выговор. Вот где наведение-то вообще? Ну почему на пиджак, а не на голову? Ну, это вообще не... не
на голове
ну,
не смотрелось
опять
бы
промахнулся.
Так не смотрелось бы так.
А ты думаешь, это задумка такая?
На американский значок, флаг американ... он нагадил, на обратите флаг. Внимание. Там голубь что надо,
правильно.
Что
надо. Вот это вот, вот наша система наведения. Вот это я согласен. А то я думал, прям по голове, оказывается, надо было так. Поэтому мы когда думаем, что вот у нас что-то не получается, а на самом деле такая задумка. Вот именно об этом.
Давайте на Донбасс переноситься. Андрей Руденко с нами на прямой связи, шеф нашего бюро в Донецкой Народной Республике. Андрей, я тут новость тебе сообщу, наверное, очень важную, которая может переломить ход войны. Шон Пен заявил, что подумывает над тем, чтобы воевать против русских на Украине. Я думаю, что ладно. Все.
Нам клоунов не хватает.
Сдавайтесь, ребята.
В Минском цирке.
Да, но на самом деле не смешно. Правило, правильно его Мадонна бросила давным-давно. Ну, окажется, он рядом с этим наемником английским в том месте, где сейчас содержатся военнопленные. Серьезно. Продолжаются обстрелы. Каждый божий день. Я, вернее, даже не представляю, хотя много раз был на Донбассе, как уже устали от этого дончане. Когда отодвинут и куда прилетало сегодня?
Женя, Ольга, здравствуйте, студия, здравствуйте. Но ситуация действительно очень сложная, и вооруженные силы Украины наращивают количество обстрелов по городам и населенным пунктам, которые находятся вблизи линии соприкосновения. И на сегодняшний день преимущественно наносят удары из РЗСО «Град» и «Ураган». Сегодня под массированными ударами была Ясиновато, там погибли люди, более 50 домов. Вдумайтесь в эту цифру. Только на данные минуты разбито за сегодняшний день. Под ударом был Донецк, наносились удары из РЗСО «Ураган». Мы были на месте, слава богу, эти ракеты были сбиты. ПВО Российской Федерации, которая работает здесь, по небу над Донбассом. Если б не было этих систем, то жертвы исчислялись бы сегодня на десятки, а может быть и на сотни, так как система «Ураган» — это очень серьезное орудие, это 220-й калибр. Вы прекрасно видели наши прямые эфиры от дома на текстильщике, это в Донецке, когда туда попал «Ураган» и разрушил с первого по третий этаж, полностью сложил перекрытие дома, и люди находились под этими перекрытиями. Тогда тоже были погибшие, ребенок, который там пострадал, до сих пор находится в реанимации в Донецкой. И эти подонки, я по-другому не могу сказать, они бьют по городам, зная, что летят снаряды по жилым массивам. Это месть, это какая-то агония с их стороны. Идет очень серьезный контрбатарейный огонь со стороны подразделений ДНР и армии России, и поэтому все чаще начали применять РЗСО, так как они могут довольно-таки с дальнего расстояния расстреливать населенные пункты. Поэтому сейчас даже меньше стали работать вооруженные силы Украины артиллерией, а больше применяют «Рады» и «Ураганы». Ситуация сложная. Вот прямо сейчас я слышу, как обстреливают Киевский район, его окраины. Несколько хлопков было слышно с той стороны. Но 24/7, как я уже говорил, подразделения народных милиций и российская армия бьют врага и отодвигают от линии соприкосновения. Со дня на день должна начаться операция по западным окраинам города Донецка. И тогда, я надеюсь, в ближайшее время уже города и поселки, которые 8 лет страдают, перестанут обстреливать националисты киевские.
Андрей, скажите, пожалуйста, есть ли понимание, сколько нациков до сих пор остается на предприятии «Азовсталь»? Кадры, пленения впечатляют, но тем не менее. Пытаемся сохранять холодную голову. Сколько там еще боевиков?
Ольга, ну, по нашим данным, несколько тысяч людей, точнее, не людей, там находится до сих пор, но приходят, с одной стороны, и тревожные новости о том, что остатки Азова, которые собраны по Украине, перебросили на Запорожье. И якобы, если, конечно, это не очередная пиар-акция со стороны тех отбросов, которые служат в данном подразделении, и якобы они пойдут на деблокаду мариупольского своего подразделения, который находится на заводе «Азовсталь». С одной стороны, новость тревожная, с другой, и можно сказать, радостная. В одном месте прихлопнем всех. То есть Чем больше соберутся националистов, зайдут в город, в Мариуполь или к городу, там они и останутся. Наши подразделения знают, как разбираться с данным мусором.
Спасибо большое, Андрей. Я объясню твою эмоциональность немножко нашим зрителям. Андрей Руденко, шеф нашего бюро в Донецке, в ДНР. Сам донечанин, всю жизнь в Донецке прожил и всю войну там безвылазно провел, рассказывая нам о том, что происходит каждый божий день. Пожалуйста.
Вы знаете, я, с вашего позволения, вернулся к теме, прям показывают, как знали, к теме сдающихся ВСУшников. Смотрите, это было две разные истории. Были две разные истории, да. Большое количество ВСУ и азовцев в Мариуполе и еще большее количество в будущем Донбасском котле. И те, и другие, вот очень часто задавались вопросом, зачем они это делают, да. Вот, ну, казалось бы, безумные. Нет в этом никакого безумия. В своем безумии они рациональны, потому что как мирные жители для азовцев в Мариуполе были инструментом для торговли. Они прикрывались. Почему? Не для того, чтобы дольше пожить, потому что в конце все равно смерть или плен. Они тогда про плен не думали. Они торговались. Они требовали дать им коридор, выход с гарантиями. Зачем они минировали Азовсталь? Чтобы дистанционно подорвать, если не дадут. Они торговались, они были постоянно на связи. Торговали за то, чтобы им дали коридор, когда их не осталось так мало, и они не оказались заперты. Ровно то же самое ВСУшники и правосеки, которые стоят за аэропортом в Донецке. Их стрельба по Донецку – это не истерика, не месть и не паника. Это, к сожалению, тупо торговля. Они то же самое торгуются. Мы будем до тех пор стрелять, пока вы нам коридор не обеспечите. Они боятся выйти из своего укрепрайона, потому что куда они выйдут? В степь донецкую. И там им конец. Они почему не уходят? Даже западные эксперты спрашивают, а что, идиоты что ли? Они видят, что их берут в кольцо и сидят на месте. А куда они уйдут? Мы контролируем небо фактически еще день-два, и огневое кольцо захлопнется. Куда они в степь пойдут? Это торговля. Мы будем убивать ваших мирных жителей, пока вы нам не дадите уйти. И поэтому мариупольская история сегодняшняя мега важная. Я совершенно согласен, там сарафанное радио работает лучше, чем телевидение. 20 лет назад, с небольшим, Путин сказал, мы с террористами не торгуемся. Это по факту террористы. И в Мариуполе на их предложения торговые мы не отреагировали. Утяжелив свою задачу, усложнив ее невероятно, но тем не менее зачистили город и загнали их в яму, не пойдя с ними на переговоры. И вот донбасская группировка теперь это видит.
О чем переговоры с Азовом?
Они требовали выхода в сторону Запорожья, конечно, или подогнать им корабль.
Насколько мы знаем, что были такие переговоры, это опять же официально никто не подтверждал, да, и с Макроном, и с Эрдоганом, и якобы израильская пресса пишет об этом, даже Беннет в шаббат прилетал к Путину просить именно об этом коридоре.
Там была речь о коридоре для того секретного живого груза, который находится сейчас, судя по всему, в заложниках у азовцев. Они об этом договаривались, не о рядовых. А рядовые требовали себе либо сухопутный коридор на Запорожье, либо корабль с гарантиями, что он выйдет и уйдет в сторону Одессы и Измаила. Это сегодняшняя история. Почему она принципиально важна? Теперь донбасская группировка знает, торговли не будет. Либо вам конец, и сейчас будет демонстрация, как мы поступаем с теми, кто продолжает убивать людей, потому что мирных там больше нет. Я очень надеюсь, что тот ценный груз живой, который там был, его уже изъяли. И поэтому они увидят свою судьбу, и я надеюсь, начнут сдаваться, потому что это станет переломом в войне, и закончится это безумное насилие и уничтожение городов.
Товарищ полковник.
Сказать, что мы не уходим. Вот эти, которые в плен, их никто никуда не отпускает.
О, да, мы же как раз, конечно, как раз мы обсуждали. Нет, дело в том,
там
что
сегодня
у нас
были сообщения о том, что офицер в Второй раз попался. Один он раз был в котле, а сейчас он попался в
плен. Морпехи второй раз даются, в Керчи нам сдавали, сейчас сдаются.
Ну там не было плена, да, там просто их, собственно говоря, выпустили.
В Донецке.
Там не было боев.
При мне Александр Владимирович третий раз в плен брал полковника. Третий раз. Поэтому, конечно, до конца операции...
Есть такая медаль украинская.
За пленение в
три раза.
Полоненный. Почетный полоненный. Михаил Михайлович, сказали о том, что мы слушаем разговоры все. Это рэп? Что это такое? Потому что вот сейчас мы с вами слушали и читали про разговоры наемника английского со своим другом, как он жалился. То есть там уже не может быть никакой открытой связи, мы все это контролируем.
Вообще-то...
Еще Блумберг очень сильно ругается на то, что наша рэп, мы Блумбергу не верим, глушит натовские GPS и глушит систему наведения.
Вообще-то перехват переговоров – это не столько РЭП, сколько так называемые части ОСНАС. ОСНАС – это особого назначения. Вот они именно ведут эту разведку и слушают все, так сказать, переговоры. Что же касается РЭП и постановки помех глобальным системам позиционирования, то что тут вначале надо одну такую вот важную особенность отметить? Что в век глобализации, ну, безусловно, очень трудно назвать такую вот сферу или такую область, где, скажем, то или иное государство полностью самостоятельно. Но вот глобальная система позиционирования – это как раз та вещь, которую надо иметь исключительно национальную и построенную исключительно на собственной электронной компонентной базе. И, собственно говоря, все ведущие государства следуют по этому пути. Например, у американцев GPS, в Европейском Союзе – Галилео, у нас ГЛОНАСС, у китайцев Бэйдоу. Потому что что такое глобальная система позиционирования? Это, во-первых, это навигация, это топопривязка, это применение высокоточного оружия. И тот, кто ставит подавляющие помехи глобальной системе позиционирования вероятного противника, но тот получает весьма существенные преимущества вооруженной борьбы, так как лишает противников очень многих возможностей ведения боевых действий. И тот же Блумберг, он, кстати говоря, и объективные оценки дает нашей системе радиоэлектронной борьбы. Как известно, одно из самых главных слагаемых в ведении любой операции, любых боевых действий – это грамотное применение сил и средств РЭП. Это парализация и систем управления войсками, и систем управления оружием. И американцы, надо прямо сказать, в этой сфере немножко отстали. Почему? Потому что они в течение нескольких десятилетий вели вооруженную борьбу либо с регулярными формированиями, либо с полупартизанскими, либо с партизанскими. А там каких-то современных средств не так уж и они и востребованы. В то время как наш оборонно-промышленный комплекс, наш концерн радиоэлектроники, радиоэлектронной техники, он предметно занимался этими вопросами. И по большому счету в большинстве систем у нас значительное преимущество. И поэтому вот жалобы американцев, то, что в ходе специальной военной операции очень мощно работают наши средства РЭП, ну, вполне оправданы. Опять-таки, верховный главнокомандующий говорил, что на Донбассе в ходе специальной военной операции мы применяем самые современные образцы вооружения и военной техники, и наши, так сказать, вероятные партнеры это признают.
Что касается американцев, только что замглавы Пентагона заявила, что отправят на Украину ровно столько оружия, чтобы украинцы могли наносить точечные удары по российским военным аэродромам. Вдумайтесь. Покажем после рекламы. Итак, руководство Пентагона планирует провести встречу с представителями сразу 8 крупнейших оборонных компаний США, чтобы обсудить промышленное производство оружия для Украины в случае затягивания конфликта, сообщает нам Reuters со ссылкой на неназванные источники. В ВСУ необходимо оружие средней дальности, которое позволит наносить удары, внимание, по аэродромам на территории России, заявила замминистра обороны Америки. Смотрим.
Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность поставок Украине вооружений средней дальности, которые способны наносить удары по аэродромам на территории России. Об этом сообщила на встрече с группой военных обозревателей заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс. Да, мы продолжим рассматривать типы средств, которые запрашивают украинцы, в плане того, чтобы придать им немного больше дальности и дистанции, заявила Хикс в ответ на вопрос о том, готов ли будет Вашингтон изучать варианты передачи Киеву оружия, потенциально позволяющего поражать военные аэродромы на территории России. В этой связи заместителю министра был задан вопрос, означает ли ее высказывание, что США готовы рассмотреть возможность поставок Украине вооружений большей дальности, чем те, которые передавались до настоящего времени. Ответ «да», подчеркнула Хикс.
Интересная позиция и развитие событий.
Ну, вообще, конечно, интересные слова, интересные выступления. Нам вот, в общем-то, не надо получать ни от кого вооружения большей дальности, которые долетают до центров принятия решения. Просто ощущение такое, что сумасшествие, и господин Зеленский покусал уже многих представителей американского истеблишмента. Дорогие мои, когда вы говорите о передаче вооружений Украине, с которыми будете наносить удары по аэродромам, на территории России, по городам, это та самая Третья мировая война. И испытывать долготерпение Российской Федерации, проверяя, а готова ли она к этому, я бы не рекомендовал. Знаете, это вот как с, так сказать, как их назвать-то, украинскими мигрантами за рубежом, которые пытаются атаковать русских женщин, которые там живут, детей. Знаете, говорят, в Германии несколько перестали, когда русская диаспора, в том числе казахстанская диаспора, русские, немцы, начали объединяться в отряды и приходить к людям задать вопрос: а скажите, пожалуйста, у вас есть какие-то претензии? Как-то претензии очень быстро прекращаются. Претенциозные ребята почему-то сразу стараются бежать в полицию, жаловаться и объявляя себя жертвами. Так вот.
В украинскую или в немецкую?
Нет, в немецкую. Mm. Украинскую, про украинскую полицию они же все прекрасно знают. Вот речь-то идет о том, что все эти люди начинают понимать слова, когда им дают отпор. Например, осознание того, что не доделать с военнопленными, украинских военных наступать в плену, когда им говоришь: ребята, а вы видите кадры? А как вы считаете, это плохо? Они говорят: плохо. И вот я думаю, просто надо перечитывать украинским, не украинским, господи, прости, а американским политикам, вспоминать выступление Владимира Владимировича Путина и фразу, что если дойдет до определенного момента, то мы жертвы, мы попадем в рай, а вы просто сдохнете. Подумайте, нужен ли сценарий миру подобный,
которому еще вы поживем. Его ведете. Поживем, поживем. Все будет хорошо. Пожалуйста.
Да, ну сценарии могут, к сожалению, быть разные, но я-то уверен, что сценарий будет совершенно другой, эти заявления ради совершенно другого. Фух. Сотни миллиардов долларов.
Буллинг это называется в Америке.
На военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов. На укрепление их экономики, укрепление их потенциала. Всегда. Да, на попытку подсадить на крючок фактически половину мира, в зависимости еще больше поставить от Соединенных Штатов. Ну и, конечно, они просчитывают разные сценарии, в том числе сценарий, который рисовал Арестович, что, несмотря, мы уверены, до того, что мы доведем операцию до конца и освободим Донбасс, и уничтожим нацистов и так далее, все равно вот этого сценария Арестовича Большого Израиля, он будет присутствовать, постоянный конфликт, но Израиль живет в 10 раз, а может 20 раз будет лучше жить, чем западная часть Украины, которая будет пытаться поддерживать вот это напряжение на границе с Российской Федерацией. А мы тоже должны готовиться к пониманию построения совершенно другого миропорядка, да, и готовиться в том числе и оценивать не только Пентагон, но и ВТО, и МФФ, как совершенно враждебные организации, которые фактически осуществляют тот же геноцид русского населения. Они это делали в 90-х, когда уничтожалось наше население за счет предложенных ими реформ и разрушения промышленности сельского хозяйства. Эти организации такие же фактически профашистские организации, как Пентагон. И также надо действовать, выходить и, конечно, совершенно не следовать никаким посылам, которые исходят из западного...
Вы предлагаете денацифицировать ВТО, раз это профашистская организация?
И ВТО...
ВТО можно национализировать.
Это МВФ в первую очередь.
Национализировать.
И денацифицировать.
Алексей Александрович.
Вот у нас делегация из Госдумы во главе с Володиным летала там в Южную Америку.
Там близко.
Да, и там вот не надо совсем сильные ракеты, которые от Кубы и Венесуэлы достают до аэродромов, значит, Америки.
Во Флориде.
Ну, у нас же ведь тоже есть ответ. Ну, ребят, ну что вы на самом деле? Ну, неужели вы правда думаете, что вы будете так делать, а мы будем вот так глаза закрывать? Нет, все будет именно так. А Зеленскому я бы на его месте сильно понапрягался. Слава богу, что я, правда, не на его месте. Вот, это там сейчас приехал туда Бернар Анри Леви, есть который такой. Снимает фильм про, значит, там какую-то майданную революцию.
При этом он приехал уже второй раз, потому что первый раз его убили в Одессе, как сообщалось. Потом
а
он,
вы
слава
знаете,
богу, ожил. Конечно.
Это политтехнолог Франции, который везде, в горячих точках, везде эти революции, все оно делает. Но у кого он берет интервью? Он берет интервью только у одного Кличко. Но ни у кого, ни у Порошенко, ни у этого друга, ни у кого. А на месте Зеленского надо бы понапрягаться. Этот малый просто так ничего не делает.
На месте Зеленского лучше в эти минуты вообще не расслабляться, особенно имея в виду заявление Дмитрия Медведева. Он сказал, оглядывайтесь, если начали себя так вести. Через минуту вернемся.
Срочные и очень важные новости. Послушайте внимательно. Минобороны России сообщает. Генштаб. Видим попытки диверсии и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации.
Если такие случаи продолжатся, то вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений. В том числе в городе Киев. Это была программа «60 минут». Вести смотрите. Пока.
До свидания, пока.
Правильно.